Verdad. Вот смотрите, женщины, они отдыхают с помощью отношений. А мужчина, он недостаточно любви имеет в жизни, понимаете? И мужчина, если женщина, она как бы через лень расслабляется. И вот у женщины грехи, женские грехи, они такие на грани понимания, грех это вообще или нет. Вот это грех, но как бы, ну никто не знает. Вот, допустим, если женщина поспала 10 часов, она расслабилась, как бы, грех это или не грех? Вот мужчина, если он 10 часов поспит, это его не расслабляет. Понимаете? Мужчина, чтобы расслабиться, он даже не знает, многие мужчины, что ему надо просто совершать аскезу. Пробежку сделать, допустим, или в спортзал сходить, или в баню, там еще что-то. Ему надо совершать аскезу, чтобы расслабиться. Вот. То есть мужчины постепенно входят в состояние напряжения в течение жизни. И им надо научиться снимать это напряжение с себя. Если мужчина духовно не развит, нравственно не развит, он не знает, как снимать напряжение. И наступает такой момент, когда мужчина, ему надо выбирать или гулять по бабам, или наркотики, или вино, или азартные игры там еще. Ну, то есть много вариантов есть. Понимаете? Когда мужчина, что ему надо делать, чтобы расслабиться? Видите, если, допустим, гулять, это самый плохой вариант, да? Так ведь? Или лучше, вот что выбираете, пить или гулять? Тебе понятно. Развитие начинается с человека. Вот вы, допустим, развиваетесь как личность, он тоже постепенно начинает развиваться. Вот если он, допустим... Но всегда так кажется, что медленно. Если, допустим, он уже спрашивает вас, хочу выпить, видите, он стесняется уже этого, то это круто, это значит, что у него совесть работает внутри. Ну, то есть надо ждать и жить дальше, правильно учиться. Надо начать, вот вы ленивая, допустим, это тоже такой же грех, как он пьет. Вот вы ленитесь, он пьет, это одинаковый грех. Вам надо начать спортом заниматься, бегать, и он тоже за вами пойдет в этом направлении.
Он говорит, что я пишу его своей правильностью.
Что вы что? Конечно, раздражаете. Кому приятно, если рядом совесть живет, всегда неприятно. Хочется бессовестной же жизни. Женщина – это совесть мужа, жена – это совесть мужа. Пока мужчина Бога не чувствует, женщина выполняет роль совести. Она его мучит вместо Бога.
Значит,
мы
должны иметь свою линию, развиваться, понять.
Вам надо понять, как и всем людям на земле, что если женщина к Богу не идет, то мужчина от нее обязательно уходит рано время. Или он спивается, уходит в невежество, или просто к другой женщине уходит. Это неизбежно. Вот ни одна женщина, которая живет просто так, для детей, для своей семьи, не останется счастливой в этом мире. Ни одна. Все потеряют мужа или себя. Потому что это неправильная жизнь. Богу не нравится такая жизнь. Поэтому женщина должна поставить алтарь дома, готовить пищу с молитвами, должна читать, изучать священные писания, иметь наставника в жизни, иметь какую-то веру. Когда женщина так живет, то тогда постепенно у мужчины, с которым она живет, просыпается совесть. И именно эта совесть является переключателем от привязанности к любви. Большинство людей не знают, что есть два типа любви, они думают, что есть только один. Они думают, что вот эта вот привязанность, когда я наслаждаюсь человеком, это и есть любовь. Но на самом деле проходит 6-7 лет у всех людей на земле, и вот эта привязанность человека, то есть наслаждение, которое от него исходит, оно постепенно тухнет, тухнет, тухнет и приходит к нулю. И людям, чтобы вместе жить, нужно, чтобы включилась совесть. А именно совесть дает ощущение чистоты от человека, благородства, глубины, верности, вот эти вот ощущения чистые такие, которые исходят от человека, они в конечном счете дают другое представление о любви, это чистое, светлое чувство по отношению к человеку. И вот к этому надо стремиться Если человек не успевает это развить в отношениях, то тогда семья разваливается. И вот то, что он начал пить, это вам первые ласточки прилетели. Видите, какой он хороший у вас человек. Он, многие мужики сначала пьют, а потом говорят. А он у вас сначала говорит, потом пьет. Это круто уже.
А? Просто говорить еще.
Ну классно. Значит, он устает. Надо теперь, значит, ходить в спортзал. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня на всех женщин цветов хватит.
Олег Геннадьевич, извините за опоздание.
Спасибо, будьте счастливы. У нас есть такой фестиваль «Благость». Кто из вас был на фестивале «Благость»? Вы знаете, наверное, если вы были, что у нас на фестивале «Благость» мужчины складываются, покупают розы для всех женщин фестиваля. Там мужчин меньше, обычно мужчин приезжает 30% всего. И они берут, складываются, и все женщины фестиваля получают по розе, по цветочку, от мужчин. И такие они счастливые в это время. И они все кричат: «Мы желаем вам счастья!» Мужчинам. Мужчины довольны, тоже счастливы. Идет обмен такой любовью вот, в результате. Такие отношения очень приятно видеть. У вас все хорошо, вот так вот у вас все отлично. Продолжайте такой же быть активной, молитесь, работать над собой. Муж еще лучше будет становиться. Он потом лекции начнет слушать. Все у вас это нормально. Ваш вопрос, девушка. Вы что такая несчастная? Я же вам все сказал. Вот перед вами женщина. Я же вам все вчера рассказал. Что такое? Вы опять, и так уже бесконечно будет. Я вам один раз сказал, вы опять на следующий день будете сомневаться. Так. Одна минута. Нет, серьезно. Сколько? Это очень много для вас. Надо 15 для вас. Быстрая ходьба 15 минут. 10 начинайте. И каждый день ходите по 10 минут быстро. Через месяц 15 будете ходить, через 2 20. И так постепенно все больше и больше. Он все уйдет. Вот все станет хорошо. Варикоз начнет уходить, когда вы будете ходить полтора часа. Когда полтора часа будет непрерывно ходить, начнут вены восстанавливать. Я начал бегать, у меня вот все вены на ногах вообще, у меня ноги как у 18-летнего юноши, ни одной вены не видно вообще. Все, чистенькие ноги. Все. Это из-за бега, они восстанавливаются ноги, приходят в порядок все. Все, моя хорошая, ваш вопрос, девушка, за. Вам надо статические упражнения делать, неподвижно стоять возле дерева. Когда вы будете 40 минут, научитесь стоять. Это не обязательно каждый день делать, можно делать раз в 3 дня, допустим. То у вас психика успокоится. Вы суетитесь просто.
Да, даже дома захожу и там где-то начинаю туда-сюда, и никакого порядка нет в жизни.
Неподвижное положение тела нужно. То есть, когда у человека одолевает суета, противоположность суете – это неподвижность. Когда человек так делает, у него появляется сила преодолеть суету. Если человек, наоборот, ленится, ему нужно, наоборот, движение, длительная ходьба или бег, и тогда у него появляется волевой импульс, сила воли появляется, и тогда он может себя заставить. Если у человека в голове непросветленное сознание такое, он не соображает, что ему делать, значит, нужен пост на воде. Пост очищает голову, психику, и человек начинает понимать, что ему в жизни делать. То есть существуют аскезы, которые пробивают разные виды нашего несовершенства. В целом есть три вида несовершенства. Есть безволие, есть суета и есть отсутствие понимания, что делать. Три это вида несовершенства лечатся тремя аскезами. Безволие лечится длительным движением. Нетерпеливость лечится неподвижным положением тела. И отсутствие понимания, что делать, лечится постом.
Спасибо. А все равно женщина или мужчина одинаково будут выходить из положения?
Просто...
Женщины более ленивые должны быть, а я как все время...
Нет, женщины все более ленивые. Просто лень бывает в разных зонах. Вот вы, вам трудно себя заставить делать то, что надо. Вы не то, что вот вы, допустим, на диване лежите. Просто вам трудно себя заставить делать то, что надо. Садитесь. Не надо микрофон отдавать, садитесь просто. Слушайте меня. Надо понять, что женщины и мужчины отличаются только способом вдохновения. Мужчина должен сам себя включить. Если он сам себя включает, он получает большое счастье от этого. А женщина включается через любовь, через отношения. Вот если две женщины договорились, что они с утра пойдут погуляют или пробежечку сделают, то они обязательно это сделают. Для другого человека. У женщины работает очень сильно совесть. Но ради себя она ничего делать не будет. Но если она с кем-то договорилась, она обязательно будет это делать. Вот в этом заключается разница волевых усилий. То есть женщина не может что-то делать для себя. Она всегда делает что-то для других. А мужчина, он должен вкладывать в свое развитие. Он должен стать ответственным за себя сначала. Прежде чем за других отвечать, мужчина должен за себя начинать, за свою жизнь сначала отвечать. Заставить себя жить правильно. Но тоже это, ну, надо понять, что большинство людей, которые живут на этой земле, они очень сильно мотивированы тем, чтобы иметь деньги, власть, положение в обществе, популярность. Но они не понимают, что самое главное, что у человека есть в жизни, это общение. Общение. Вот если люди имеют хороших друзей, то эти друзья, они их мотивируют на то, чтобы рано вставать, молиться. То есть человек, живя рядом с хорошими друзьями, ну то есть в одном пространстве, он не может жить плохо, потому что его, ну как бы друзья вдохновляют, они говорят, ты чего не делаешь вот это, надо это делать. Понимаете? И это касается мужчин и женщин. Но мотивация идет по-разному. Допустим, мужчины соревнуются всегда друг с другом, а женщины, наоборот, объединяются. Они стараются в гармонии жить. А мужчины, наоборот, они хотят друг друга победить, соревнуются. Это нормально. И то, и другое нормально. Главное, чтобы был хороший результат. Вам надо найти подружек, которые будут вас вдохновлять, правильно жить. Ищите. Вот у нас есть клуб «Благо» здесь. Много людей. Кто из вас в клуб «Благо» сходит? Поднимите. Видите, сколько людей. Они все-таки активные, жизнерадостные. Вот. Чувствуют себя очень хорошо. Приходите в клуб «Благость» и развивайтесь. Будьте там активны. Всех заряжайте. Свою энергию вот эту вот активную тратьте на то, чтобы вдохновлять всех что-то делать. Там, пошли в детский дом там. Помогли и так далее. Так надо примерно. То есть свою энергию надо тратить на нужные дела. Итак, мы с вами продолжаем нашу беседу о жизни. Если взять людей всех на земле, то в основном люди изучают, как добыть деньги, как быть в жизни устойчивым, то есть иметь квартиру, средства и так далее. Они не понимают, что это просто средство для жизни. Это не цель жизни. Ну, допустим, если я поел, это не цель жизни. Это просто поддержание жизни. Большинство людей не знают, что если они не движутся к цели жизни, к правильной цели жизни, то и средства все им не помогают быть успешными. А наоборот мешают. Вот, допустим, если у человека появляются деньги, много денег, люди в основном не знают, что эти деньги разрушают их жизнь. Человек начинает тратить деньги на пустые вещи, то есть он слишком дорогие вещи начинает покупать. Он, ну, на роскошь тратит, на ну, ненужные вещи. Свою, ну, деньги это что такое? Это ты когда-то добрые дела делал, и Бог теперь тебе назад возвращает в виде возможностей. Деньги это возможности в жизни. И люди хотят этих возможностей все. Не понимая, что просто когда они совершают усилия, ну то есть человек совершает усилия в труде и получает деньги, то это не самый лучший способ получать деньги. Потому что деньги, они не просто от усилия зависят. Вот большинство людей думают, образование плюс усилия. То есть вот если я диплом, допустим, получил какой-то, плюс усилия, тогда я получаю много денег. В этом есть какой-то смысл, но этот смысл не полный, потому что, допустим, ну, у человека есть крутое образование, но он не может, допустим, работать, потому что ему лень, или он грубит старшим, или он просто, ну, обманывает, понимаете, ведет себя нечестно. То есть, другими словами, этот человек может быть лидером в обществе или нет, ему будут доверять что-то серьезное, а откуда берется возможность не обманывать, возможность с любовью работать, возможность уважать старших. Это что такое? Откуда это берется? Вот это люди не знают, как это копить. Понимаете, вот это вот называется благочестие. И благочестие прямо находится в области сердца, это и есть самое большое достояние. Если у человека есть благочестие, много благочестия, то он не будет бедствовать в жизни, потому что люди его всегда оценят. И всегда будут его выделять среди других этого человека. И всегда ему будут доверять то, что для них важно, ценно в жизни. Понимаете, каждый человек, который имеет благочестие, он виден. И благочестие – это особая энергия, которая настраивает людей на предрасположенность к другому человеку. Вот, допустим, один человек кажется хороший человек, а другой не очень. Как вы, откуда вы решаете? Почему вы видите, это хороший человек, это нехороший? Как вы это видите? Вы видите благочестие в сердце человека, но вы неосознанно это видите. Вы не знаете, что вы видите благочестие. Вы можете выбрать, определить, это хороший человек или нет. Если у человека много благочестия, он нравится всем людям. А если мало, он всем не нравится. Люди могут как бы взаимодействовать по своим грехам. Вот, допустим, если у человека нет таких грехов, которые я совершал в жизни, значит, он хороший человек. А если он такие же грехи, как я совершал, значит, плохой. Понимаете? Это тоже работает такая система. Но я сейчас вам говорю о том, что если человек вкладывает в своей жизни благочестие в добрые дела, то есть благочестие означает что-то доброе делать, бескорыстно что-то действовать для человека, что-то делать доброе, бескорыстно. В этом надо заставить себя, тут нужно переключатель включить. Не просто так, допустим, вот вы, допустим, в автобусе едете, представьте, кто-то начнет повторять. Я желаю всем счастья. Кто-нибудь скажет, алло, это психиатрическая больница? И приедет скорая помощь потом, психиатрическая. А он хороший человек, правда, он желает всем счастья. Все в автобусе хмурые стоят, а он всем желает счастья. Но это не принято, правда? Или, допустим, в метро, допустим, вы в Москве едете, и вы начинаете всем улыбаться. Это не принято. Люди начнут отворачиваться от нас, они подумают, что вы какой-то странный человек. Но если было принято улыбаться, допустим, в некоторых городах принято улыбаться, и тогда, если человек не улыбается, тогда он странный человек, понимаете? Но это тоже может быть наиграно. Если люди улыбаются искусственно, это уже наиграно, понимаете? Ну, то есть, другими словами, нужен переключатель, да? Некоторые люди, они, если имеют эту возможность переключаться, у них есть возможность внутренне так смотреть на людей, что люди будут хорошо реагировать. Я, допустим, в Москве, там парк есть рядом с Измайловой, я там бегаю, я такой бегу и улыбаюсь, такой смотрю на людей. Некоторые удивляются, они думают, может, мы знакомы, такие пугаются, узнать что-то они меня узнали, не узнали. Мы знакомы, почему он мне улыбается? А некоторые люди просто радуются и все. Они вот просто радуются. Это значит, что у них быстро включается переключатель. Потом человек шел, думал о своем, потом раз, обрадовался. Это означает, что он, этот человек предрасположен к удаче. Он предрасположен быть счастливым, этот человек. А есть люди не предрасположены. Их включить очень сложно. Они слушают, но при этом как бы не слышат. Вот если взять две помидорки, вытащить их из почвы для пересаживания, да, то есть пересаживать куда? В лучшую почву, там, где все навожено, хорошо, как бы, чтобы они хорошо росли. Так? Но обе помидорки, они когда в новую почву попадают, они думают, что какая вообще ерунда, как бы. Меня куда-то перенесли в какую-то чужую страну вообще. Не так плохо здесь. Это не мое все. Понимаете, и у помидорки есть два варианта. Первый вариант – это просто вот войти в состояние непринятия и засохнуть, завять. А второй вариант – это ну, попробовать жить так, вот в этой почве. Не, конечно, не очень приятно, ну а что делать, надо жить. Понимаете, и через два месяца эта помидорка уже забывает, что она не в своей почве, на ней куча помидор уже, она такая счастливая. Она живет у себя дома, и все, и забыла, что она... В ней был стресс вот это переезда в другую страну, понимаете? Ну, то есть, вот надо понять вот эту вещь, что одни люди, они готовы переключатель включать, а другие не готовы. Вот в этом разница. И те, которые тренируются добрые дела делать, они постепенно, у них способность включать переключатель срабатывает сильнее. Ну, допустим... Некоторые люди делают добрые дела, и у них хватает чувства собственного достоинства еще отстоять свое право на это. Потому что, допустим, если вы начнете шарики, допустим, я желаю всем счастья дарить на улице, кто-то скажет, что, чокнутый, что ли? И ты потом никогда не будешь этого делать, потому что он тебя гасит просто, такой человек. Но если он, допустим, сказал тебе это, а ты понимаешь, что он сам чокнутый, но ему об этом не говоришь, по-доброму к нему относишься, то тебя это не сильно волнует. Вот если собачка на вас гавкает, вы что, на это реагируете? Нет. Будете перестать улыбаться? Нет. Потому что вы понимаете, что она не соображает. Так и люди бывают не соображают. Но при этом делают очень умный вид. Понимаете? Вот это чувство собственного достоинства таким образом бывает в благости, в страсти и в невежестве. Даже невежественный человек может начать рассуждать перед всеми, что-то говорить, он может... чувствовать себя очень достойно. Но при этом ну, человек, на который наполнен знанием, он четко понимает, что этот человек не в благости находится, понимаете? И нет смысла, допустим, сильно обращать внимание на его крутизну. Потому что есть люди в благости, в страсти, в невежестве. Они все пытаются, многие из них пытаются выглядеть достойно. Так вот как же, ну, что такое чувство собственного достоинства невежественного человека? Как он выглядит, этот человек? Он противопоставляет себя другим людям. Для него достоинство означает показаться крутым. Как бы в каком дерьме он ни находился, не имеет значения, понимаете? Он, главное ему показать себе и другим, что я крутой. Понимаете?
Рал не сходя от отупения. Это мольте пару слов без протокола. Чему нас учит, я сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот вы тут проснется утром, прогрызли и скажет. Пусть и жизнь нас убит, так сказать, пусть жизнь накажет, да? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
Видите, закон кармы объясняет он старшине. Рассказывает о том, что жизнь сама накажет строго. Тут мы согласны, скажи, Серега. Ну, то есть, видите, как бы они согласны, чтобы их отпустили просто. Тут согласие не потому, что они поняли закон кармы, а просто, чтобы отпустили из вытрезвителя. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек невежественный может очень круто себя чувствовать. Он может там закон кармы объяснять, понимаете, но... Суть его вот самой беседы, она вот такая вот нулевая. То есть он, у него мотивы и цели в жизни очень слабые, неправильные. Ну, то есть есть человек в невежестве. Если он достойно себя ведет, не надо на это покупаться, понимаете? Есть люди в страсти. Люди в страсти себя делают шоу, они себя просто кем-то показывают. Люди в невежестве, они показывают, они наглеют, они давят на тебя своим мнением. Ну, то есть, я тебе сказал, все там. Тот человек невежественный, он делает крутой вид, понимаете? К чувству собственного достоинства всегда надо относиться уважительно. Пусть то невежественное. Допустим, если у человека невежественный идет и говорит, всем стоять, молчать, лежать. Вот. Надо подчиниться. Потому что он может тебя убить или искалечить. Понимаете, если ты не реагируешь на его чувство собственного достоинства. Понимаете? То есть лучше не связываться с такими людьми. Или человек в страсти, допустим, если он ведет себя достойно, значит, за этим есть какие-то основания. Допустим, люди в страсти, они себя достойно ведут, когда у них есть власть или деньги. Я, допустим, помню, в Москве с самолета сошел, просто такая яркая картина. Сел ожидать чемодан, и там напротив сидели муж с женой, и женщина, она, ну, как бы они такие аристократично одетые такие. И женщина, она посмотрела на меня. Типа, ты кто? Ты понимаешь, кто мы и кто ты? Кто мы и кто ты? Вот. Вот так вот она. Типа, если ты так круто на меня можешь посмотреть, значит, ты такой же крутой. А если нет, значит, ты сиди и не дергайся. Это чувство собственного достоинства в страсти. Я посмотрел на нее по-доброму. Тоже с достоинством, по-доброму. И она такая, мне не понравилось. Она не поняла, что с этим делать, но ей не очень понравилось. Вот. Ну, то есть, что-то неожиданное произошло такое. Но обычно так они смотрят, какая-то секта. Ну, то есть, если не как она себя ведет, значит секта, понимаете? Ну, то есть, это, ну, такое, с точки зрения благости, это дебильное состояние. Люди дебильно себя ведут, то есть, это дебилы по факту. Но не надо им об этом говорить. Надо просто по-доброму посмотреть на них, и пусть как бы из себя корчат дальше, что хотят. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, есть чувство собственного достоинства в страсти, человек из себя что-то корчит. Есть чувство собственного достоинства в невежестве, когда человек агрессирует, он как бы показывает, что он крутой, и все должны подчиниться ему. Человек в страсти, он по факту тоже агрессирует, но это такая агрессия, она больше имеет такую ненавязчивую внешне. То есть он как бы он бить тебя не будет, если ты не подчинишься. Он просто будет считать, что ты как бы не понимаешь тренда. Вот. Ну, как бы из колхоза. Другими словами. Итак, что же такое чувство собственного достоинства? Какие заблуждения есть в современном мире по этому поводу? В современной психологии людям говорят, ты себя покажи, вот как ты себя показываешь в жизни, такая у тебя будет жизнь. Если ты как бы сам себя уважаешь, вот это как раз уважение в страсть, чувство собственного достоинства в страсти, ты сам себя уважаешь. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть. Это рисовка, то есть, когда человек сам себя уважает, то некоторые клюют на это, они думают, о, крутой такой человек, ну, вообще, такой крутой, из Москвы, наверное. То есть, люди в страсти, они соревнуются между собой, вот поэтому, вот. Если он вот так может, а я не могу, значит, он круче, надо учиться этому. Понимаете, ну, это смешно. Но ну, на самом деле в этом есть определенная философская позиция, потому что современная психология часто говорит, ты себя уважай, если ты себя сам уважать не будешь, никто тебя уважать не будет. И вот они, то есть, прививают людям вот эту позицию чувства собственного достоинства в страсти, потому что когда человек сам себя уважает, это выглядит очень смешно. Что же такое чувство собственного достоинства? Кто кого уважает? Должен ли быть человек уважаемым человеком? Что значит быть уважаемым человеком? Это значит опираться на свои добрые поступки. Дело в том, что есть в отношениях между... То есть, может ли человек сам себя оценивать по факту так, чтобы это было красиво, не фальшиво? Может сам себя человек оценивать или нет? Нет. Потому что оценка — это деятельность кого-то другого. Понимаете, и чувство собственного достоинства по факту означает отношение души с Богом. Вот если Бог в сердце говорит, молодец, правильной дорогой идет товарищ, то человек начинает чувствовать себя достойно, хорошо. И ему самое главное, не надо никому это доказывать. Потому что когда ему смотрят в сердце, экзаменуют его люди взглядом, то человек сразу обращается вместе с ними, вот люди экзаменуют, и ты вместе с ними смотришь, заглядываешь в свое сердце. И в сердце находится что? Поддержка. Там говорится, молодец, ты правильно все делаешь. Не волнуйся, все хорошо. Ну то есть чувство собственного достоинства, по факту это не чувство собственного достоинства. Это чувство, которое нам дает Бог из сердца. И если человек что-то сделал не так, это не значит, что он недостойный человек. Он просто раскаивается и говорит, я сделал не так. У него какая-то энергия идет на исправление этого поступка. То есть в результате того, что он совершил неправильный поступок, он немножко гаснет. У него сил становится поменьше. Силы идут на исправление поступка, но при этом в сердце Бог говорит, молодец, ты раскаялся, классно. То есть человек становится опять достойным, просто ему немножко надо потрудиться над собой, чтобы исправить ситуацию. И все. Ну, то есть он как бы понял, что он неправ. Теперь ему надо, он чуть-чуть погас, человек в этом случае, но он пошел правильным путем, он как бы встал на правильный путь. Вот это чувство собственного достоинства настоящее, оно рождает настоящих друзей. Вот в зависимости от того, какое у тебя собственное, чувство собственного достоинства, такие собачки будут с тобой снюхиваться. Вот если ты такая наглая собачка, такая... то такие же наглые, как бы они вокруг тебя объединятся, и у вас будет банда наглых собачек. Вот. Будете теневым бизнесом заниматься там вместе, рэкетировать там народ и так далее. Ну и, соответственно, так как у вас будет противоставление обществу идти постоянно, в результате вы будете сильно напрягаться от такой жизни. И вам придется выпивать, наркотики употреблять, чтобы это снимать, себя снять. То есть это называется невежественное существование. Если вы как бы современные, модные собачки, суши, кебаб, там, ну, современные, нормальные, то есть собачки как бы в ногу со временем идете. Олег Геннадьевич стареет, он не понимает, как сейчас правильно, сейчас. Вот, а мы это понимаем. Вот, вы современные, модные собачки, то вы будете, к вам будут притягиваться такие же фальшивые, ну, как бы, которые строят из себя что-то, собачки. И вы будете, стайка у вас будет такая, она как бы будет суши-кебаб, то есть рестораны, крутизна, все как бы. Вы будете очень круто себя чувствовать и смотреть на всех свысока. На такие лекции, естественно, вы не пойдете. Но кто такой Олег Геннадьевич, чем он там себя корчит? А вот в том-то и дело, что он ничего не корчит из себя, просто читает лекции, все. Вот. Ну, то есть, эти люди, они пытаются доказать всем свою крутизну постоянно. И тратят на это очень много энергии. Постоянно все силы у них уходят на эти понты. Что такое понты? Понты — это рога оленей. Вот, да, правда, понты — это рога оленей. И когда олени весной, солнце восходит, они начинают соревноваться друг с другом, и они вот так разбегаются и резаются понтами друг друга. И у одного из оленей понты отлетают. Это называется кидать понты. Вот и когда понты отлетели, то потом вырастают новые, понимаете? Это классно, потому что старые понты, они уже как бы мешают на голове, и надо их кидать. Ну, примерно так. Ну, то есть, и некоторые люди любят кидать понты, то есть, у них слишком сильно рога отрастают, а лучше их просто не отращивать, эти рога. Лучше жить просто честно перед Богом, и все, и тогда рога не будут отращиваться. Тогда ничего не надо будет кидать. Итак, настоящее чувство собственного достоинства – это штука, у которой не надо прилагать усилия. Вот некоторые люди говорят, надо выглядеть достойным. Не надо никак выглядеть. Надо просто делать добрые дела, желать всем счастья в сердце, настраиваться правильно на свою жизнь, понять цель человеческой жизни, удовлетворить Бога. Все в этом мире так заточено. Вот понимаете, если вы не будете делать так, как Богу нравится, вы даже не будете чувствовать себя хорошо. Потому что кто чувствует себя хорошо, когда он делает то, что Богу нравится? Сразу ощущение, потому что счастье в сердце у человека идут от Бога. Чувство совести, знание. Совесть означает знание, идет от Бога. Хорошо себя чувствовать означает, что у тебя из сердца идет счастье. Все. Вот это означает чувствовать себя хорошо. Ну, то есть, также означает правильно жить. Вот, допустим, человек не знает, что тело стареет. Стареет означает замораживается, то есть оно напрягается, нагревается и увеличивается в весе. Ну, то есть, это и есть три процесса старения. Человек должен совершать аскезы для того, чтобы этого не происходило, иначе он преждевременно уйдет из жизни. Ему надо длительно двигаться, учиться, находить время. Нужно неподвижное положение тела и нужен пост на воде для того, чтобы нейтрализовать вот эти три силы старения. Когда человек напрягается, меня спросила девушка вчера, у меня голова сильно болит. Это вторая стадия напряжения. Первая стадия просто тяжело как стало. Нагибаешься, тяжело нагибаться, допустим. Первая стадия напряжения, скованность называется. Вторая стадия напряжения, это боли различные. А третья уже инсульт, инфаркт, психическая, психиатрическая больница. Суставы скручивает. Это уже третья стадия напряжения. Ну, то есть, когда у человека напряжение копится, ему надо длительно ходить или бегать и неподвижное положение тела культивировать. Можно, допустим, на службах. Это вообще в духовных традициях во всех это принято. Вот люди ходят, допустим, в паломничество, да, по святым местам. Это омолаживает человека. Или они стоят неподвижно на службе. Говорят, не двигайся. Замечали, да? Не двигайся на службе. Это означает лечение, омоложение. Пост тоже, люди постятся. Это все для Бога специально. И это надо делать для Бога. Если человек эти три вещи делает, он омолаживается, он начинает дольше жить. Вот для чего это на самом деле. И почему это, с чем это как-то связано с чувством собственного достоинства? Запомните, если человек напряжен, он не чувствует себя комфортно. У него чувство собственного достоинства уже слабее. То есть это уже собачка какая? Не мягкая, пушистая, а уже такая, как бы, хилая, такая, несчастная. Понимаете? Ну, то есть, если человек не живет, свое тело не содержит благости, то есть он не совершает аскезы по отношению к телу, то он не может быть достойным, выглядеть достойным, потому что его скрючивает. Жар, второй вид старения. Сначала жарко просто жить. На этом стадии уже человек не может контролировать эмоции. Он или гневается, или обижается, эмоционирует, чувствительно относится ко всему, его что-то раздражает. Это жар в теле так действует. На второй стадии появляются болезни, кожные болезни, желудок, там, воспаление, все виды воспалений. Это вторая стадия жара. И третья стадия жара – это разрушение организма. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелые кожные заболевания, ревматизм. Это все излишний жар в теле. Понимаете? То есть разрушается организм. Как убирать жар? Это пост на воде и неподвижное положение тела. Два вида аскез убирают жар в теле. И третий вид старения – это лишний вес. Сначала лишний вес, потом доброкачественный опухоль, потом злокачественный. Помимо лишнего веса, в этом виде старения также есть токсины. Первая стадия – это просто человек болеет вирусными заболеваниями часто. Вторая стадия – это хронические заболевания инфекционные. Третья стадия – это тяжелые инфекционные заболевания, такие как туберкулез, СПИД, красная волчанка там и так далее. Понимаете? Ну, то есть, как убирать токсины или лишний вес? Длительное непрерывное движение и пост на воде. Видите, три типа аскезы убирают три типа старения в организме. Ну, только вот так они, по две, да? По две аскезы на одно и на один тип старения с разных сторон. Вот когда человеку жарко, допустим, и он попостился на воде, остыл, он что получает? Хорошее настроение. То есть хорошее настроение означает человек здоровый. Вот это самое главное, поймите. Некоторые люди думают, хорошее настроение идет в основном просто от погоды. Вот погода хорошая, значит хорошее настроение. Хорошее настроение идет от здорового образа жизни. Вот если ты аскезу совершил, благости, то у тебя будет весь день хорошее настроение. То есть ты живешь правильно. свое тело содержишь правильно, значит, у тебя чувство собственного достоинства как начинает работать? Оно, тело дарит тебе счастье, ты в него вложил силы, теперь оно дарит тебе счастье весь день, тело, будет счастливым. Вот есть вот эти длительные движения непрерывные, да? Баня, то есть парная, заменяет вот это длительное движение. Ну как? Оно не полностью заменяет, а частично. Это мы сейчас с вами говорим об искусственных методах, ну, таких пассивных методах омоложения, да? Есть активный метод омоложения, это длительное движение непрерывное. Пассивное – это баня. Иногда человек просто после операции, он не может двигаться, но тогда ему надо прогревать тело, если он напряжен. Ему нужно, значит, ходить в баню. И пассивное снятие с себя жара излишнего – это вода. Вода. Вот часто даже бывает, человек, допустим, не может в холодной воде находиться. Надо знать, что даже теплая вода, температура тела, она в конечном счете охлаждает. Вот ты полежал в теплой ванне, тебе было не жарко там и не холодно. Но когда ты выходишь, тебе немножко начинает знобить. Потому что вода в конечном счете забирает жар из тела излишне. Понимаете? То есть мы бег уже, замену бега нашли. Теперь замену неподвижного положения тела мы нашли вода. Да? То есть парное или жаркое место – это замена бега. Вот. И замена поста на воде – это когда ты просто соки пьешь, допустим. Ну, то есть ты не можешь поститься полностью на воде. Ну, пей соки, постись на соках тогда. И активные и пассивные методы омоложения нужны человеку. Вот, допустим, я на самолете пролетел, я еду сразу не на квартиру, куда меня поселили, а в баню. Вот я в Красноярск прилетел поздно ночью, я вам рассказывал, и уже как бы 11 часов, ну, надо домой же ехать и уже спать. Я поехал в баню, и спать лег только 3 часа ночи. Но я не жалею, потому что я спать лег расслабленно, у меня энергия, вибрация самолета ушла из тела. То есть я сначала на холоде постоял, потом в парной побыл, потом в Енисее покупался, потом опять в парной, потом опять в Енисее покупался, потом опять в парной. Ну, то есть два раза в парной и 3 раза на холоде. И так вся вибрация самолета вышли, я пассивно восстановился. Если бы я в это время решил побегать после самолета и постоять в неподвижном положении тела, то произошла бы перегрузка моего организма, потому что организм был изношен, истощен после длительного перелета. Понятно, да? То есть и пассивные виды очищения, и активные нужны для нормальной жизни. То есть у человека в сердце как бы хорошее состояние. Теперь для того, чтобы Бог в сердце был доволен, для того, чтобы чувство собственного достоинства работало нормально, второе, что человек в жизни должен делать, он должен настраиваться доброжелательно к людям. Человеку всегда не хватает человеческой энергии. Мы должны пополняться не только энергией природы, а также мы должны пополняться человеческой энергией постоянно. И поэтому, если есть, вы включились, допустим, осознали себя где-то среди людей, начинайте желать всем счастья. Делайте это не вслух про себя, а в автобусе едете, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Потому что если вы настраиваетесь на общую волну, то вы будете терять силы. Потому что все люди, 90% людей в автобусе, они чем занимаются? Они ждут, когда приедут. Это состояние очень изматывает человека. Вот если вы чего-то ждете, достаточно подождать 5 минут, и у вас не будет силы что-то делать качественное в жизни. Ну то есть ожидание, оно разрушает жизнь. Ждать ничего не надо. Просто надо переключаться. Допустим, вы стоите на остановке, желайте всем счастья. Или что-то еще делать, молитесь на остановке, желайте всем счастья. У благостного человека всегда найдется чем заняться полезным. Допустим, самолет сел, включай наушники, слушай голос этого человека, молись. Отличное занятие в самолете. Понимаете, да? То есть чем заняться, когда ты должен куда-то прилететь или прийти. То есть не надо думать о том, когда ты придешь. Это разрушает жизнь. Чувство собственного достоинства, оно двигается. То есть, если мы его двигаем куда-то с центра, то мы разрушаем свою жизнь. Допустим, если человек рядом со мной ведет себя нагло, жестит. Ну, обычно так бывает в семейной жизни. Один унижается, другой жестит. Всегда. Да? Чувство собственного достоинства только в благости люди, они не посягают на внутреннее пространство друг друга. Они, это называется уважение друг друга, это благостные отношения. Это отношения аскетичные. Чтобы уважать друг друга, нужно быть в аскезе внутренней. Нужно давать человеку возможность себя немножко мучить. Потому что по судьбе, судьба так делает, что нас близкий человек обязательно будет мучить немножко. Неосознанно это происходит. Он не знает, что мучит. Но ты знаешь. И ты позволяешь, как по-доброму относишься, не злишься на него, на это, принимаешь судьбу. Но в целом надо понять такую вещь, что в основном, когда люди хотят наслаждаться друг другом, то естественно, кто из них в чем сильнее, тот и захватывает территорию. Ну то есть желание любить, быть любимым, наслаждаться друг другом, это неправильное желание. Оно разрушает семью, отношения. То есть ваша влюбленность друг к другу по факту приводит к разрушению семьи. Влюбленность именно. Потому что такое влюбленность? Я хочу счастья от человека. Понимаете? И что происходит? Один человек занимает доминирующее положение, кто-то занимает доминирующее положение. Сейчас я вам объясню. Есть в любви два вектора. Вот если любовь эгоистичная, то один человек отдает любовь. Ну, то есть, другими словами, один человек любит, больше любит. Заметили, что в семье один человек больше любит, другой меньше любит? Всегда. Или не заметили? Вот если человек больше любит, он всегда унижается, больше служит, больше заботится, вкладывается и считает себя жертвой, что его не оценили. Он обычно говорит, я бескорыстно все делал для этого человека. Ну не факт, что бескорыстно. Ты это делал взамен на влюбленность. То есть ты наслаждался этим человеком, тебе хорошо было с этим человеком жить, и поэтому ты для него служил, заботился о нем. А этот человек, который отдает любовь, он начинает наглеть, он начинает гордиться собой, он типа, да я, да ты, вы такой я, вы такой ты, или наоборот. Ну, понимаете? Ну, то есть человек, почему гордится собой? Потому что просто он отдает любовь. Кому человек обычно отдает любовь? Если человек, ты видишь перед тобой очень хороший, с хорошими качествами, то ты принимаешь, ну, как бы, готов ему отдавать свою любовь. Ну ты его не так сильно любишь, как он тебя, ты это понимаешь. Но тебе хочется рядом с ним жить. То есть ты согласен с ним жить, с этим человеком. Почему? Потому что он хороший человек, благородный, добрый, верный. То есть много хороших качеств. И вот так люди живут. Один человек имеет качество, но при этом унижен. А другой человек качеств хороших меньше имеет, но при этом отдает любовь. Тот, кто начинает гордиться собой в семье, он ведет себя грубо, пренебрегает отношениями, мучает близкого человека, пытается воспитывать, издеваться над ним. Вот. Тот, кто унижен в отношениях или принимает любовь, этот человек обычно унижается, его чувство собственного достоинства уходит вниз. Итак, мы с вами сейчас начали изучать движение чувства собственного достоинства. И что из этого получается? Когда человек гордится собой, отдает любовь, у него чувство собственного достоинства уходит вверх. Он начинает чувствовать себя высокомерным. Чем отличается высокомерие от достоинства? Достойный человек, по-настоящему достойный человек, как он себя ведет? Он не унижен, не гордится собой. Он просто нормальный человек. Нормальный означает находится в настроении служения. Или по-другому это можно назвать настроением хорошим, да? Ну, то есть, вот ты как определить, что это значит хорошее настроение? Это значит, человек, первое, у него спокойно в сердце, то есть он как бы нормально живет, у него с телом все нормально, он не больной. То есть он телу аскезы совершает, связанное с телом, и у него в сердце спокойно из-за того, что он здоров, раз, из-за того, что он любит людей, он настроился, включил свой выключатель на служение людям, на радость природе. То есть ему надо радоваться природе, чтобы быть счастливым, и радоваться людям. Понимаете? И вот это и есть человек хороший или с хорошим настроением, который правильно включил себя. Он радуется природе, радуется людям, и он так относится к своему телу, что оно не болеет.
На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь, мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них движется новое кольцо, а в них блестится новое кольцо, и летняя.
Видите, то есть дождь идет, человек счастлив, улыбается навстречу, кто-то идет, радуется дождю. Это правильное настроение у людей. Дождь начинается, люди не хотят переключаться. Вот дождь это что такое? Это особое энергетическое состояние Земли, в котором идет сильное лечение. Что в это время надо? Надо встать, расслабиться, принять дождь и вылечиться. Когда человек бежит от дождя, что происходит? Энергия попадает в него, но попадает в какой организм, который боится этой энергии. В результате наступает простуда. Что такое простуда? Эта энергия попадает, скапливается, но не проходит. Если человек принимает дождь, он может простыть? Нет. Энергия идет, он лечится, все классно. Вот если человек, допустим, не хочет в прорубь, его бросили, он вытащили его, то что произойдет? Он простынет. А если он хочет, он принимает прорубь. Он простынет? Нет. Ну, то есть все зависит от настроя, видите, как бы, очень важно переключать себя, это же аскеза, переключить себя, заставить себя жить правильно. Правильное отношение к людям, это второй, как бы, момент, который человек должен совершать, аскезу вот эту в своей жизни, для того, чтобы быть достойным, счастливым, для того, чтобы удача в жизни была всегда. Ты будешь всегда наполненный людьми, а значит, красивый, успешный в работе, успешный в отношениях различных, понимаете? То есть ты будешь социально сильным человеком. То есть надо служить людям своей любовью, настроиться правильно на людей, не жить в замкнутом состоянии, это разрушает твою жизнь. То есть нужно обязательно учиться этому, то есть нужно учиться приглашать друзей домой, отдавать им свои силы, свою жизнь, не жить вот в зашоренном, замкнутом состоянии. Когда люди живут друг для друга, они истощаются друг на друге, потом разрушается семья. Нужно приглашать друзей, отдавать им свои силы. Вот поругались, допустим, с муж с женой, да? Но вечером у нас приходят друзья. Вы понимаете, какие друзья? Они в невежестве. Отдых бывает благостью, страстью в невежестве. Страсть и отдых – это когда, ну, есть природа, но к ней неправильно относятся. То есть люди там кверху попом лежат на солнце, там и так далее. Ну, то есть в невежестве отдых – это нажраться и рыгать под столом, ползать. Или подраться потом в невежестве. А в благости отдых – это собраться, попеть нравственные песни, там, караоке всякие, там, покушать хорошую пищу с молитвой приготовленной, пожелать всем счастья, пообщаться и так далее, разойтись. Да?
Если с нами Бог, дерево любви ко мне Бог.
Две Росы ансамбль. Вот у них песни такие, они по лекциям, по-моему, все, то есть они песни пишут в соответствии с лекциями, они очень красиво поют. Красивые, талантливые люди очень. Они сами по себе красивые, У них очень красивое отношение к семье, это муж и жена. И они красиво поют еще. Кто у нас на фестивале «Благость» был, они там слушали, да? Вам понравилось? Да? Видите, то есть что в этом песне поется? Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем светлее. Кто услышит нас, тоже запоет. Господь будет радоваться тому, что это чистая слеза с неба упадет. И мы будем счастливыми, и будем жить счастливо таким образом. То есть примерно так надо настраиваться. Ну, то есть еще вот одна песня, как настраиваться к природе, допустим. Как на солнце настраиваться. Если, что, когда человек правильно на солнце настраивается, он становится очень сильным, красивым, побеждает судьбу. На солнце, на море, на свет. Отдавать все, радоваться людям, забыть про себя, всем желать счастья. Вот такое вот состояние. Ну, то есть, мы с вами говорим о чувстве собственного достоинства и о судьбе. Вот потому что, допустим, в семейной жизни. Один человек унижается, потому что он наслаждается близким человеком, зависит от него. Некоторые говорят, я не наслаждаюсь, все равно унижаюсь. Может быть, у него денег много у этого человека. Или высокое положение. Есть какая-то причина, почему ты терпишь его. Это называется зависимость. Ну, то есть, ты зависишь от него и унижаешься, потому что есть причина. А он гордится с собой рядом с тобой. Он делает крутой вид, понукает тобой, как бы, и так далее. Может, женщина делает крутой той вид, понюкать. Муля, не нервируй меня. Может, мужчина, допустим, это делает. Это бывает и так, разницы нет. Часто бывает так, что мужчина старше, а девушка молодая, красивая, она понукает этим человеком, который старше. Бывает наоборот, мужчина старше понукает молоденькая девушка. Бывает одинакового возраста, и кто-то понукает друг друга. Всегда все по-разному. Но суть заключается в том, что как бы то ни было, ты прими судьбу. Вот если, допустим, тебя унижают, ты просто начни думать о Боге, думать о природе. То есть униженный человек означает какой опустошенный. Что делать? Нужно отвлечься от человека, который тебя мучает. Отвлекись от него. Это очень трудно сделать. Вот психика притягивается к нему, потому что так действует судьба. Она настраивает тебя на близкого человека, ты думаешь о нем, как же он, гад, такой ко мне относится. Я ему отдала свою жизнь. Вот. А ты отвлекись, начни на природе радоваться, всем желать счастья, начни друзей приглашать домой. Друзья приглашаются, приходят, они очищают атмосферу. Вот, допустим, вы поругались с мужем, пригласили друзей добрых, они там попели песни вместе, и вы, когда они ушли, вы улыбаетесь друг другу, вы уже простили друг другу, потому что вы наполнились добротой человеческой. Мы разок с женой поссорились, как бы у ней было свое мнение, у нас философский был спор. У меня свое. Но мне не нравилось, что она как бы меня не уважает, мое мнение. Все люди на земле уважают, а она нет. Что такое вообще? В чем дело? Мы пошли к наставнику. Как раз в это время он останавливался недалеко с нами. И мы пошли с наставником, к наставнику, к нашему, для того, чтобы разобраться, кто прав. Я был уверен, что я прав. Ну, конечно, он не будет ей там говорить прямо так вот открыто, что она не права. Ну, намекнет. У нас же все в благости. Вот. И мы как бы вот так пришли к наставнику, он выслушал нас обоих, улыбаться начал, говорит, я так рад, что вы пришли. Мы так вас ждали. Жена приготовила освященную пищу его, вкусную освященную пищу. Посадили нас за стол. Я думаю, как когда он будет отвечать, кто прав, кто не прав. Вот, нас накормили, поговорили с нами. И все, он говорит, теперь можете идти. Но я не стал навязываться, он старше, как бы. Мы пошли. И так ничего не сказал, кто прав, кто не прав. Но когда мы шли домой, мне так было хорошо, и я сказал жене, я не прав. Хотя я был уверен, что я прав 100%. Но я думал, ну какая разница, прав, не прав. Надо просто, вот человек дороже, чем знание. В лекциях постоянно говорю это, а сам веду себя не так. Я сказал, я не прав, ты права. Она говорит, а я вот сейчас подумала, что я не права все-таки. И так мы помирились. И сразу возникает вопрос, почему мы помирились? Потому что мы встретились с добрым человеком. Мы наполнились этой энергией доброты, победили свою судьбу. И знание, которое мы в этот момент поставили выше любви, оно перестало давлеть над нашими отношениями. В результате отношения победили, и когда ты узнаешь, ну, когда ты говоришь человеку, я не прав, а она говорит, я не права, в этот момент ты начинаешь понимать, в чем конкретно ты перед ней не прав. На самом деле знание истинное всегда посередине находится. Никогда, когда люди спорят, не бывает, чтобы с одной стороны только. Оно между. Может быть, не поровну между, но где-то между. И для того, чтобы ты узнал истину, тебе нужно просто принять истину близкого человека. Согласиться с тем, даже несмотря на то, что он, может, тебе кажется, что неправ. Не имеет значения. Надо понять, что любовь выше всегда отношения или любовь выше истины. Понимаете? И это очень трудно понять. Для этого нужна порция вот этой доброй энергии. Если ты от кого-то ее получил, друзей домой пригласил, они, допустим, по-доброму к вам относились, и вы поняли, что все хорошо, не стали настаивать на своем. Или старшие вам сказали это, дали вот эту энергию доброты. Ну, то есть, другими словами, человек не должен зацикливаться на несправедливости. Вот как судьба разрушает человека. Человек зацикливается на несправедливости, и чувство собственного достоинства начинает уходить из центра. Или ты униженным становишься, или в депрессии. Что такое депрессия? Это когда чувство собственного достоинства уходит назад. Ну, то есть, человек перестает оценивать себя хорошо. Ну, то есть, допустим, его разлюбили, и он думает, я, наверное, никогда не встречу себе свою любовь, потому что меня никто не любит. Понимаете? Меня никто не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся же понятно. Вот. Понятно, да, система? Депрессия означает. Ну, то есть, обычно депрессия, человек в депрессии приходит тогда, когда он сталкивается с неспособностью достичь цели своей жизни. Если человек цель свою ставит неправильно, вот, допустим, человек поставил целью Бога, он может в депрессию впасть? Нет, потому что Бог всегда его подбадривает. Даже если человек не может его достичь, все равно у него в сердце как-то не так. То есть он не чувствует в сердце унижения, депрессника какого-то. Но если человек выбирает неправильную цель жизни, допустим, женщина выбирает цель жизни своих детей, мужчина – женщину, там и так далее. Ну, то есть человек человека выбирает цель жизни, тогда человек не может дать тебе столько, сколько Бог дает. И в результате ты впадаешь в депрессию, ты начинаешь чувствовать себя плохо, униженно, тебе жить незачем становится. Ты не знаешь, зачем тебе жить. Это значит, чувство собственного достоинства уходит назад, человек потерянным становится. Потерянный человек кому-то нужен? Он на работу не может устроиться. Мне женщина на подходит, говорит, меня муж бросил, и я работу потом потерял. Что такое, может, меня сглазили? Ты вот потеряла себя, и все, ты теряешь все в жизни. И здоровье теряешь, и работу, все теряешь. То есть терять себя – это неправильный способ жить. Вот если, допустим, судьба на тебя нажала, судьба всегда будет чувство собственного достоинства выталкивать из середины. Допустим, человек едет в автобусе и думает, когда он приедет. Но он приехал, думает, когда придет домой. Пришел домой, думает, когда сядет за стол. Сел за стол, думает, когда телевизор будет смотреть. Телевизор включил, думает, когда все закончится. Чем? Потом раз спать лег. Всегда живет в будущем. Это называется суета. Как девушка спросила, Олег Геннадьевич, я все время суечусь. Это означает, что чувство собственного достоинства ушло вперед. Человек не верит в настоящий день. В настоящее время он не верит. Он верит в будущее. Когда чувство собственного достоинства уходит назад, человек разочаровывается в жизни. Он вспоминает прошлое только. Он поет о прошлом, да? И говорит, что настоящее очень печально, а прошлое было хорошим. Это депрессия. Чувство собственного достоинства ушло назад. Униженность, чувство собственного достоинства ушло вниз. Как униженный человек выглядит? Он никому не нужен, он некрасивый. Вот девушка, допустим, она унижается перед мужем, она становится некрасивой, он ее не любит и бросает. Она вроде бы ему служила, заботилась. Меня девушка спрашивает, Олег Геннадьевич, я все по вашим лекциям. Я и верна была мужу, и заботилась, и служила ему. А он меня бросил. Как же так? Вы говорите, что если верна, заботишься, слушаешь, всегда с тобой рядом, всю жизнь останется. А он меня бросил наоборот. Не все по лекциям. Чего не по лекциям? Ты унизилась перед ним, стала некрасивой. Кому некрасивая нужна? Всем нужна красивая. Значит, бросает все. А почему ты унизилась? Потому что ты зависела от человека. Люди все эгоистичны. Вот как энергия любви двигается? Ты, допустим, бескорыстному объекту какому-то что-то делаешь, он тебе назад возвращает столько же. Или еще больше. Ты, допустим, природе обрадовался, она в тебя вложила в 10 раз больше, чем ты ей обрадовался. Понимаете? Сколько солнца, сколько света. Неужели мне вообще одной? Подставляйте ладони. Ну, то есть человек не может, если он обрадовался солнцу по-настоящему, вокруг благодать, ни черта не видать, да? Вот. Надо от себя перестать думать о себе, перестать настраиваться эгоистично. Надо служить этой благодати, радоваться, всем желать счастья в это время. Включить правильную работу собственного чувства собственного достоинства. Оно не на страх, не на самосохранение настроено, оно на бескорыстие. Мужчина спрашивал, как избавиться от страха. Надо поменьше думать о себе. То есть есть какая-то причина, боль в сердце. Она вызывает страх. А надо что-то для других делать, начать. И тогда ты не будешь чувствовать страха. То есть чувство собственного достоинства будет наполняться. Страх означает опустошение. Там вот, где душа находится и где судьба, да, там есть озеро счастья внутри, вот пузырек такой, да, энергетический. И оно может быть пустым, оно может быть полным. И страх означает, не хватает в озере счастья, это сухость. Там вот душа не чувствует воды, вот этой вот счастья. Она сухо внутри. Он говорит, у меня что-то все высохло в сердце. У тебя не хватает энергии счастья. Ты истощен, опустошен. Судьба так делает. Она может вот, выдавить все счастье из сердца. Человек, мне плохо, я опустошен. И он не знает, что делать. Он сидит, ждет, когда счастье придет к ним. А на самом деле, надо знать, что в это время помидорка какая выживает? Которая отвлеклась от себя. Вот та, которая думает, я жила нормально, теперь все плохо, не та почва. Все капец. И она все завяла. Ее потом через 2 месяца даже не видно. Она сгнила вообще, как будто там ничего не росло. А та, которая приняла судьбу, она ну, согласилась, что будем жить в Красноярске. А что делать? Вот. И все, она потом расцветает такая. Все. У нее помидор много. Классно. Красивая стала. И радостная. Мне нравится Красноярск потом. Но для того, чтобы стать наполненной красивой помидоркой, нужно для этого желать всем счастья, отвлечься от себя. Есть вот людей бросают одинаково всех, понимаете, а отношение к этому у всех разное. Вот, допустим, взять один вариант, крайний вариант такой. Человек сильно был привязан к другому человеку, сильно привязан. И потом его бросили, и он вообще не может жить, то есть он в страшном тоске находится. И он постоянно, память его заставляет думать о том, что он не видит природы, все во мраке вокруг, ему ничего счастья не видит вообще, то есть вокруг ни черта не видать вообще. И он думает постоянно о том, что его бросили. Это очень эгоистическая внутренняя позиция, человек теряет себя, разрушает, он может инфаркт у него произойти в это время, инсульт. Он разрушает свою жизнь. Видите, человек был привязан только к одному объекту. Это называется любовь вера. Вот только счастье из одного источника, от одной женщины, да, или девушки, да, она его бросила, все, как бы. И память, что такое память? Это сила, через которую действует судьба. Куда память идет, там живет судьба. Если ты забыл про свою проблему, про своего сына забыла, начала помнить о Боге, то сыну становится лучше. Почему? Потому что есть 2 способа взаимодействовать с объектами. У нас есть вот это маленькое зерцо счастья, да? И человек, который настроен корыстно, на себя настроен, он думает, женщина думает о своем сыне. Как же ему помочь? Сын сбился с правильного пути. Он бросает свою жену. Вот как мне сыну помочь? И на сына за 5 минут все это озеро счастья и высушился. А ему ты так не помогла, потому что ему надо больше энергии счастья. Ему не хватает, чтобы башка начала соображать. Судьба на него сильно действует, сильнее, чем у тебя есть силы. Правильно как делать? Надо понять, что у души есть 2 способа жить. Один способ – это жить в озере, а в другой – в реке. Вот если она сама на себе замкнута, то тогда она себя истощает, и все, и потом беспокоится за сына, беспокоится сидит. Есть 2 вариант. Сработал переключатель, переключила себя, начала думать о Боге. Сначала такое ощущение, что я совсем обнаглела. Я вообще даже не беспокоюсь за сына. Такое обновлевшее, она думает, я обнаглевшая душа. Нет, ты не обнаглевшая душа, ты правильно настроенная душа. То есть ты думаешь о Боге, молишься Ему, и через тебя река начинает течь. через твое сердце, то есть энергия от Бога, бесконечно много энергии, она проходит через твое сердце и уходит куда? Сыну, потому что ты хочешь счастья сыну, Бог знает об этом. У него склероза нет, он помнит, все нормально. Вот, он помнит, что ты не надо постоянно напоминать. Это сыну, сыну энергии, не волнуйся сыну. Думай о Боге, ничего не вспоминай ни о ком, все идет сыну. Я вам точно говорю, вы мне доверяете. Я много раз уже так людям помогал. Забываю про человека, который нуждается, думаю о Боге, ему лучше, лучше, лучше становится. Почему? Потому что мы нитями вот этими связаны друг с другом. Человек думает о Боге, забыл про себя и про него. А это сделать очень трудно. Память что делает? Она злой властелин говорит, иди сюда, думай о сыне, хватит о Боге думать. Понятно, да? Извините, я не знаю, как о Боге думать. Чтобы о Боге думать, надо слушать тех, кто думает о Боге. Забудь про себя. Верь в людей, в добрых людей, которые молятся.
Я желаю всем счастья.
В памяти, звук памяти. Жить в памяти. Громко включать молитву, громко повторять. Забывать про себя. Чем громче, тем память сильнее приковывается. Можно память приковывать силой, а можно любовью. Если ты сильно любишь тех, кто поет, любишь Бога, то тебе громко не надо включать, ты все равно будешь о них думать. А если, допустим, ты не можешь включиться, тебя вот эта вот память, она заставляет думать о своей проблеме, то тогда ты разрушаешь свою жизнь. Ты истощаешь свое озеро счастья, тебе на здоровье даже на свое не хватает. Ты истощаешь счастье близкого человека, потому что тебя так колбасит, тебя уже беспокойство. Это и ты у него в это время, когда беспокойство у тебя, ты у него тащишь назад счастье, ему не хватает, он, у него тяжелый период. А ты беспокоишься за него, означает, ты его гасишь. Допустим, мама говорит, сынок, я так беспокоюсь за тебя, ты в армию. Сынку и так тяжело, он в армию идет. Почему маму надо успокаивать? Это как Чебурашка помогал Гене крокодилу чемодан нести. Он нес, говорит, Гена, я что-то устал. Гена взял его на шею, посадил, Чебурашка нес чемодан. То есть помог. Надо было Гене крокодилу, сначала он нес только чемоданы. А теперь еще и Чебурашку надо нести, помощника. Мама должна перестать быть Чебурашкой. То есть надо понять, как правильно настраиваться, чтобы сыну мозги не парить. Изучайте эту тему. В целом, смотрите, когда человек уже развил любовь к какому-то объекту, и у него тяжелый период, ему дальше не надо сильно включаться. Если человек любит природу даже, вот природа спасает его от смерти, понимаете, от вот этого того, что сердце твое как бы, ну, в разрухе находится. Понимаете? То есть просто природа спасает, потому что ты ее любишь. Так вот ты вкладывайте в природу. Учитесь ее любить, природу, с молоду. Вот, допустим, такая ситуация. У вас как бы кто-то бросил, сердце разбито, да? А вы просто любите степь заснеженную. Вы любите вот эту дорогу степную. И любите коней, любите сани. Да, и у вас слеза течет по щеке, но вы, видя эту природу, так обрадовались и победили свою судьбу. Может быть такое или нет? Может. Поэтому учитесь жить правильно. По весне.
Побеждаем судьбу!
Понятна система, как побеждать судьбу? Если вы любите природу, она победит, пересилит, и вы... И поскакали, и все, и как бы сердце на снегу, брошено в пургу, по щеке слеза, но вы счастливы. Понимаете, это правильное настроение, которое дает вам возможность сохранить свою жизнь. В тот момент, когда вы потеряли что-то в своей жизни. Идите на природу, если вы ее любите. Идите добрым людям, если вы их любите. Идите в храм, если вы любите Бога. А если вы никого не любите, тогда покупайте веревку с мылом. То есть надо кого-то полюбить, понимаете? Нужно кого-то полюбить. Если этого нет, значит тогда никаких шансов нет выжить. Вот допустим, вот смотрите, вот настроение человека, которого бросили. Он любит свой двор. У него есть подружка, у этой девушки есть подружка, с которой она ходит в кино. Она любит людей. Она любит снег, любит... природу, понимаете, и поэтому она, ну, как бы ее бросили, и лишь тебя не хватает чуть-чуть, понимаете, чуть-чуть не хватает, не сильно не хватает. Вот все классно, тебя не хватает чуть-чуть, ни сердца на снег, там, ни как бы, как жажду, измену забыть, любовь, а просто чуть-чуть не хватает, потому что человек наполненный, он живет правильной жизнью. Видишь, судьба говорит, да, только навсегда, нет проблем. То есть, видите, чувство собственного достоинства имеет свои законы, надо изучать, как это работает. Если вы из-за того, что постоянно помните о человеке, превратились в скользкую вонючую собачку, то это значит, что вы все теряете в жизни, понимаете? Надо оторваться от этого, нужно как бы изучать, как правильно. Вот как, допустим, девушка становится красивой. Даже энергия природы, понимаете, делает ее красивой. Вот, допустим, одни девушки в поезде едут, и они там скучают, а другие наполняются красотой. И потом, наполнившись красотой, они потом приезжают. Или в машине, допустим, девушка едет в машине, да? Ну, в грузовике каком-то, да? По природе она едет. Вот как она должна быть настроена, чтобы у шофера сорвало крышу? Давайте послушаем песню. По барабану, далеко, далеко, да никаких проблем. Она наполненная, она несчастная, не может быть. Наполненный человек. Теперь дальше возвращаемся к шоферу, да? Вот она наполнилась, что дальше? Возвращаемся к шоферу. Гордый вид храня и красотой маня. Откуда гордый вид? От природы. Она любит природу, наполнилась. Теперь возвращаемся к шоферу, да? Ты смотри, брат, не заглядись на красавицу, а то не доедем. Понятно или нет? Чувство собственного достоинства берется откуда-то. Собачка должна быть мягкой, пушистой. Почему? Потому что она любит природу, любит людей и любит Бога. И тогда ее все покупают, потому что она нужна, нужная. Но если она скользкая, вонючая, хоть и у нее много наград, она никому не нужна. Ну, может быть, породистая там, но она скользкая, вонючая. Никому не нужна. Ну, то есть это все от вас зависит. Вы, во-первых, должны иметь знания, во-вторых, должны тренироваться. То есть, если вы попу не можете оторвать от телевизора, пойти просто прогуляться, пожелать всем счастья, послушать лекцию, кстати, хорошо слушать лекцию на природе, идти вот, и очень хорошо усваивается. Дома ничего не усваивается, на природе идешь, слушаешь, вообще вот так вот все поймешь, как жить. И это все, вот ты не теряешь время. Когда неподвижное положение тела, очень круто проходит молитва, потому что ты, когда не двигаешься, ты можешь судьбу выталкивать прямо. Аскеза помогает молитве. Если ты не двигаешься, это увеличивает концентрацию внимания, и неподвижное положение тела начинает давить на судьбу, оно не дает ему ей ничего сделать. Это очень крутая вещь, неподвижное положение тела для победы над судьбой. Судьба отодвигается. Надо сначала научиться принимать этот факт, что судьба – это неизбежность. Люди, когда видят судьбу, они что делают? Они теряются. Они сразу раз застывают перед ней. Это как для них это, не, для них это неизбежность. Но судьба – это просто объем работы, это неизбежность. И надо научиться сначала это принимать, а потом ты научишься анализировать судьбу и научишься понимать, что с ней делать. Она не является злым объектом, она не злая. Она просто тебя испытывает. Если у тебя сердце спокойное и чистое, ты можешь чувствовать судьбу и в будущем тоже. Вот можно чувствовать, почувствовать сейчас, что у тебя тяжелая судьба, а можно почувствовать, что будет тяжелая судьба. В ближайшей перспективе или в будущем. Для этого сначала надо успокоить свою жизнь в настоящем времени, а потом уже переключаться на будущее. Я когда куда-то летаю, у меня есть свобода выбора. Вот у нас есть свобода выбора, садиться в самолет или нет? Ты можешь не сесть. Даже ты по трапу идешь еще, даже ты уже сидишь в самолете, ты можешь выйти из него. Сказать, я не полечу, передумал. Тебя выпустят. Есть такая процедура. Но должно быть серьезное основание, правда, чтобы не лететь на самолете. Вот допустим, когда вот этот малазийский бой над Украиной разбился, там молодой человек... Он оставил видеосообщение своему другу перед тем, как самолет взлетел. Он говорит, я сижу в самолете и не хочу на нем лететь. Мне так плохо, так тяжело. Я хочу выбежать из него. Но он никуда не выбежит. Почему? Потому что он не знает, как действует судьба. Не может проанализировать свои чувства. То ли это просто мнительность, то ли это настоящее чувство. Как определить? Сначала нужно настроиться на Бога и успокоить сердце. Если ты видишь, что ты легко успокоился, значит, это просто наваждение. А если ты молишься и чувствуешь, что там что-то тяжелое, непреодолимое, может даже смерть, то вали из самолета. Тот же самый малазийский Боинг, тот же самый самолет, но другой человек. Один мужчина в пожилом возрасте, каждый день пару часов молился. И после молитвы он лег спать вечером, и ему снится сон, что его сын погибает на самолете. Сын его работает бортпроводником. Он потом еще раз, несколько раз помолился и почувствовал, что это правда. Он был уверен, что это так. И он сказал: сынок, из этой компании, он не понимал точно когда, но он знал, что это произойдет. И он говорит: сынок, из этой компании увольняйся, здесь ты работать не будешь. А устраивался в другую компанию, сынок потерял кучу денег из-за совета отца. Он просто сделал так, как отец сказал, потому что отец своей молитвой привил сыну любовь, уважение к старшим. Понимаете, это называется милость. То есть милость может спасти жизнь. И в результате сынок увольняется с того самолета, на котором все пилоты, проводники погибают. А он остается жив. Почему? Потому что отец его почувствовал его судьбу и победил. Заставил себя сказать сыну так, что сын поверил и уволился с работы. Представляете, вам сейчас отец скажет: вали с работы, у вас классная работа, пойдете? Нет, а он ушел и остался жив в результате. Классно? Но это уже следующая стадия. Почему люди не чувствуют свою судьбу? Когда человек понты кидает, то есть он из себя корчит как бы крутого, да, он не будет чувствовать свою судьбу, потому что он не дает ей даже тебе сказать, крутой ты или нет. Ну, то есть люди в страсти себя что-то корчат, они себя внушают постоянно. Я самая обаятельная, привлекательная, самая обаятельная, привлекать. Помните фильм? Это страсть, это неправильная позиция жизни. Она потом в фильме, это мы и увидели, что это не работает. Вот. Ну, то есть, мужчина из себя что-то там, я самый крутой, понимаете, это просто понты. И когда человек понты кидает, он голос Бога не услышит, потому что Бог, кроме чувства собственного достоинства, человеку дает еще и понимание судьбы. То есть, ничего не скрывается, понимаете, перед нами ничего не скрывается, ты можешь почувствовать судьбу. Можешь под тяжесть судьбы почувствовать. Вот, допустим, люди меня спрашивают во время лекции: у меня сын бросает жену. Это что такое? Да это просто объем работы. Вот у него наступил плохой период, его отшибло от жены, и у него возникла в голове идея, что где-то будет лучше. Лучше вообще в другой город уехать, и все начать сначала. Такая идея возникла. Это так действует плохая судьба. Что это такое плохая судьба? Это просто энергия времени, которая вымывает счастье из сердца и создает ощущение, что где-то будет лучше, что надо сбежать, куда-то убежать, и там будет лучше. Так действует злая судьба. Что делать? Молитва может отодвинуть влияние времени и наполнить свое сердце счастьем, успокоить человека. Просто ты думаешь о Боге, молишься. Сначала идет три стадии победности. Первая стадия — у тебя в сердце появляется спокойствие за сына. Первая стадия. У тебя в сердце спокойствие за сына. 33% злой судьбы сына и своей тоже ты победила. Дальше ты молишься, у тебя появляется между вами ниточка незримая, очищается на второй стадии. Ты молишься, 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 у тебя спокойно уже в сердце. И ты, но ты при этом не можешь ему сказать, как правильно жить, он не слушает тебя. Ниточка засорена между вами. Ты думаешь о Боге, забываешь про себя, думаешь, 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 потом раз смотришь, ты можешь уже сказать ему. Это вторая стадия. И дальше третья стадия, у него сердце меняется. Это называется чудо. Если ты до третьей стадии дошла, и он не решил не уходить из семьи, ты начинаешь верить в Бога. Потому что этот метод победы над судьбой тебе становится понятным. Ты видишь, что Вова работает, система. И все, и ты дальше так живешь уже. Везде, во всех вопросах так все решаешь. Как люди в древности так жили. Не всегда молились, и молитвой побеждали судьбу. Или они все шизофрениками были. Зачем они все молились? Мы себя спрашиваем, задаем себе вопрос. Люди в древности были разумнее во многих вопросах наш. Мы тупеем. И жизнь у них была лучше. Благосостояние жизни определяется не количеством стиральных машин на душу населения, а определяется тем, насколько люди могут быть вместе. Еще 100 лет назад в России было не больше 2% разводов, а сейчас их 80%. Да где люди были лучше, жили? 100 лет назад или сейчас? Понимаете, у нас как бы есть все, кроме счастья. Здоровье было лучше у людей, потому что они физически работали, на природе были. Они общались друг с другом, у них больше было отношений, любви. Может быть, питание было скуднее, но зато, если человек голоден, он будет испытывать счастье просто от простого хлеба, от простого молока. Понимаете? Мы часто зажрались, и даже то, что хорошая пища уже не приносит столько счастья, потому что надо немножко поголодать. Я с детства полюбил халву. Песенка царя из мультфильма. С орехами и с маком, и воздавая ей хвалу, вкушал ее со смаком. Но, увы, 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 я утратил вкус халвы. Понимаете? И пришел мудрец. Что он сделал? Он, короче, запер царя. Условие такое было. Царь должен был отпустить все слуг. Он запер царя, короче. Повесил халву на высоте 3 метра. Царю никого не подпускают. Тот просидел двое суток в комнате. Только воду можно было пить. Еды нет, халва висит над тобой. Через 2 суток он орал, говорит, я тебя казню там на этого. Ну, как бы. Мудреца. Никого не пускает по барабану. Прошло 2 суток. Он открывает ему. Сначала, прежде чем открыть дверь, он ему как бы халву опустил. Ну, чтобы царь успокоился, то покоцать же раньше времени. Царь, короче, начал есть халву, блин, вкус халвы обрел. И он наградил этого мудреца. Он говорит, я тебя награжу, потому что я обрел вкус халвы. Понимаете, это значит, что у человека в башке бардак. Цель жизни ему неизвестна, понимаете? Новый русский такой толстый, такой упитанный, встречает свой друг, тут худой такой, еле живой. Он говорит, ты что ты такой худой? Он говорит, друг говорит, да я не доедаю. Тот говорит, ну ты что, надо себя заставлять. Ну у него другая жизнь, он себя заставляет. Важно, чтобы цель жизни была правильной, мои дорогие друзья. Иначе халва станет главным объектом твоего существования. Итак, мы с вами изучаем тему чувства собственного достоинства. Это индикатор нашей жизни. И цель человека всегда приводить чувство собственного достоинства в середину сердца. Это называется принятие судьбы. Поэтому Иисус Христос, Он показал нам, что надо нести свой крест, понимаете? Если мы этого не делаем, то мы тогда разрушаем свою жизнь. То есть Бог дал тебе вот такую жизнь, такую судьбу, и неси ее, прими свою. Как принять судьбу, это уже другой вопрос. Наполняйся счастьем. Энергия счастья вытесняет злую судьбу. Допустим, ты не можешь связать одно с другим. Как вот связан мой бег на природе с тем, что муж от меня не уходит? Связь прямая вами не чувствуется, но связь есть через чувство собственного достоинства. Если ты бегаешь, желаешь всем счастья на природе, ты наполняешься энергией Красноярска, природы, и результат какой? Ты становишься мягкой и пушистой, и уже бросить тебя тяжелее, потому что бросают только скользких и вонючих. Понимаете? Стало мягкой и пушистой, уже ему тяжелее бросить. Он вроде уже решил, но как-то тяжелее. А ты такая самодостаточная. Радостная такая, на нее смотрю. И он говорит, а что ты радостная? И ты ему отвечаешь, а то точно так же, как и ты радостный. Что ты, то у тебя тоже кто-то есть? Я пока об этом думаю. Он такой, да? Что такое? Можешь не бросать? Мою отнимают. Ну, то есть, самодостаточно, она уже победила судьбу. Он уже не так не может понукать ей. Ему же ничего не скажешь, ты говоришь, не уходи. Он говорит, ну вот видишь, ты во мне нуждаешься, потому что я всю жизнь жил для тебя. Но я ухожу, я хочу жить с другой, которая лучше, чем ты. И сваливает. Или уходи. Да, я рад, что ты согласна. И тоже сваливает. Ну, то есть, что я не скажу, он все равно свалит. Понимаете? То есть, ты не можешь с ним ничего сделать. Поэтому, когда близкий человек бросает тебя, надо делать что-то с собой. Надо понять, что ты недостаточно настроена правильно, что от тебя кто-то уходит. Надо делать что-то с собой. Понимаете? И вот здесь вот включается уже накопление человека. Если ты природу уже любишь, тогда беги на природу, накапливай свои силы, когда судьба тебя рушит. Если любишь добрых людей, иди к добрым людям, не к психологу, не к астрологу, а к тем людям, которые тебя любят. Они дадут тебе силы победить судьбу любовью своей, добротой. Любовь это не означает, ой, как тебе плохо. Это называется привязанность. Она не помогает, тебе еще хуже станет от таких людей. А добрые люди, которые тебе помогают, как они выглядят? Они радостные такие. О, заходи. Муж бросает, да и фиг с ним. Все нормально, гуляем. И ты так раз радуешься, тебе легче стало. Потому что ты прикована к мужу, ты думаешь о нем постоянно. Тебе раз друзья, подружки отрубили от него. Сара, ты что, говорит, печально ходишь? Да я должна... Ну хорошо. Алло, это тебе Сара должна? Да, она тебе долг не отдаст. Трубку кладет, говорит, Сара, спи спокойно, теперь она пусть не спит, давай. Смешно? Это шутка. Итак, человек должен учиться отрываться от объекта страдания, не думать о нем каким-то способом, может быть искусственным, может естественным, что-то надо делать с собой. Но самый лучший способ это чем-то наполниться просто. Если человек не хочет наполняться, значит он будет больным просто, несчастным. Кто из вас начал ходить, бегать и чувствовать себя намного лучше? Вот, молодцы. Отношения налаживаться начали? Чувствовать силу? Это равнодушие, это значит чувство собственного достоинства еще не настроилось правильно. Вы почувствуете себя хорошо и говорите, ну пошел ты. То есть вы стали гордыми, он униженный теперь, да, теперь. И отыгрались на нем, да, с помощью бега. Надо служить человеку, заботиться, настраиваться правильно. Запомните, старость у человека всегда накапливается в пояснице. Вот энергия от напряжения у человека всегда накапливается в пояснице. Поэтому если поясница начала тяжелеть, это значит, что старость вам уже машет ручкой. Вот. И это побеждается с помощью движения длительного. Понятно? Если разогнешься, то не разогнешься. Бабушка приходит, короче, доктор говорит, я вот у меня спина болит, когда я прямо хожу. Он говорит, ну-ка согнитесь. Так болит? Болит. Ну еще ниже согнись. Вот так болит? Нет. Ну вот так и ходите, бабушка. Добрый доктор, правда? Врач. Тот, кто врет, да? Врач. Из доктора. врачи. Будьте осторожны. Я почему об этом говорю сейчас? Потому что есть, ну, в целом концептуально неправильный настрой несовременных вообще людей, которые помогают другим людям. Концептуально неправильный настрой, который разрушает всю жизнь. Это очень важная тема, связанная с чувством собственного достоинства. Вот смотрите, допустим, вы приходите к врачу, и он вам говорит, болезнь хроническая, неизлечимая. Всю жизнь придется на таблетках жить. Все как бы. А можно, мне вот сказал Олег Геннадьевич, ну надо длительно ходить, даже когда суставы больные. Ты что, рехнулась, суставы больные, будешь ходить, еще хуже будет. А можно в бассейне плавать? Что, суставы больные в бассейне плавать? А на солнце можно? Что, вот на солнце как бы? Суставы больные, ты что? А на свежий воздух можно? На свежий воздух суставы больные, ты что? А по земле можно ходить? Ты что, по земле суставы больные, ты что? То есть солнца нет, земли нет, воды нет, воздуха нет. Привыкай к земле. Все. Энергия не поступает в организм, значит, все, ты труп. Что же делать? Вот суставы больные, тебе надо идти. А идти-то чем надо? Суставами. Правда? Получается, суставы больные — это все замкнутый круг, то есть человек не может двигаться, значит, он не может вылечиться. Это бред сивой кобылы. Если суставы больные, значит, иди медленнее, но долго. Вот идешь 2 часа, суставы больные, они начинают лечиться. Где-то 2-2,5 часа включается лечение сустава. Где-то через 2,5 часа ходьбы, непрерывной. И после этой ходьбы они ныть начинают суставы. Ты опять проходит 2-3 дня, надо 2-3 дня пропускать. Опять идешь 2,5 часа, опять ноют. И так 3-4 месяца. И через 3 месяца ты начинаешь замечать, что суставы ноют все меньше, меньше и меньше. То есть они вылечиваются, оказывается, суставы склонны самовосстанавливаются, все хрящи нарастают, все в суставах, что там изношено, все восстанавливается. Суставы — это не колодки. В машине колодка, если изношена, ее надо заменять. У нас в организме все не так устроено, у нас все восстанавливается. Понимаете, в организме все восстанавливается, но для этого надо дать достаточно энергии организму. И вот эта энергия дается при длительной ходьбе. У нас в организме есть 5 энергетических цилиндров. Первый — это защитный цилиндр. Вот ты 20 минут, допустим, бежишь или 40 минут идешь, у тебя весь день будет бодрость. Ты как бы энергетически напитал за это время вот этот защитный цилиндр. Если ты 80 минут идешь или 40 бежишь, у тебя первый цилиндр прочищается. А первый цилиндр — это все слизистые оболочки. Язва желудка — до свидания. Это кожа, кожные болезни — до свидания. Вот это сон хороший, это память, это иммунитет. Все это через 40 минут бега или 80 минут ходьбы. Дальше, следующий, это второй цилиндр энергетический. Это сосуды все. Суставы, мышцы, все это вот весь скелет человека как бы на втором цилиндре находится. Это час бега или 2 часа ходьбы. 2 часа начал ходить, пошли лечиться суставы, пошли лечиться сосуды, гипертония — до свидания, 2 часа ходьбы. Радикулит — до свидания, потому что мышцы пролечивать. Позвоночник глубже находится, но мышцы в основном заставляют нервы защемлять. Они расслабляются через 2 часа ходьбы или час бега. Жир подкожный на втором цилиндре находится. Лишний вес — до свидания, час бега или 2 часа ходьбы. Начинает жир плавиться. Лечиться организм начинает, омолаживание идет. Все внутренние органы находятся на третьем цилиндре. Час 20 бежишь или в 2 раза больше идешь. Начинает лечиться печень, щитовидка, кисты щитовидки — до свидания, кисты в молочных железах — до свидания, кисты придатков — до свидания, почках кисты — до свидания. Все рассасывается нафиг. Вы говорите, если что-то появилось в организме, уже не рассосется. Бред. У меня по наследству как бы все, и отец, и дядя по материнской линии, у всех болезнь простаты. ну, как бы склонность к раку простательной железы. И у меня тоже начались симптомы эти. Но когда я начал бегать, я заметил, что через час 20 бега у меня все эти симптомы и прошли, все рассосалось. Это значит, что если человек час бегает, он никогда не получит никаких заболеваний, рак кожи, там, желудка, до свидания. Рак, ну, всяких опухолей, костей, там, мышц, до свидания. Понимаете? Атеросклероз, до свидания, через час бегает. Гипертония, до свидания. Инфаркт, инсульт, до свидания. Понимаете, час 20 бега, уже внутренние органы лечатся. А час 40 бега, это уже нервная система начинает лечиться. Психические болезни, до свидания. Если у человека аутизм, там, ДЦП, шизофрения, ну, час 40, час 50. У всех по-разному. Ну, примерно такой диапазон. Все же шизофрения, до свидания. Но если человек начинает до 4-го психического цикла, или час 50 бега, или в два раза больше ходьбы, то больше... Ну, 3,5 часа, там, 3 часа 40 минут надо идти, это ты весь организм очищаешь. Больше уже не надо дальше бежать или идти. Для меня это примерно 16 километров. Я бегу 16 километров раз в 6 дней. То есть так долго организм восстанавливается, и я теряю 2 килограмма за такую пробежку. 2 килограмма улетело, и 6 дней я восстанавливаюсь, мне не надо больше бегать за эти 6 дней. И у меня все пролечилось в организме, начиная от нервной системы, заканчивая кожей, все пролечилось полностью. Понимаете? Такой же эффект дает пост на воде 2,5 суток, это максимальный пост, все прочищается, весь организм. И все, вот я наблюдал, изучал свое долголетие, и вот у меня в 64 года начинается активное старение организма. Когда я пробегаю час 50, то активное старение организма отодвигается на 21 год. Ну, то есть не 64, а 85. Ну, то есть, понимаете, есть просто старение, а есть активное старение, когда человека вот так начало. Вот эта штука отодвигается до 85 лет. И вот это поэтому говорят, если не куришь, не пьешь, то здоровеньким помрешь. То есть что это значит? Это значит, что как бы до 85 дошел, раз, там быстренько помер. Нормально же? А жил активной, здоровой жизнью, не болел, все классно. Вас устраивает такой вариант? Вперед. Нужна аскеза. Я когда у нас фестиваль на Анапе проходит, я вдоль моря бегаю, и заметил один мужчина, пожилой человек, 75 лет примерно по возрасту. Он такой... Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Еле ножками перебегает, но бежит. Может быть, медленнее, чем я иду, но бежит. Я посмотрел, еще 5 лет спокойно проживет. Вот просто потому, что он это делает, понимаете? То есть, что значит долголетие? Означает, что ты вкладываешь аскезы и заставляешь свое тело растормаживаться. Теперь, что такое физическое тело? Это такая штука, которая все время хочет умереть. Вы думаете, я шучу? Я вам серьезно говорю. Вот смотрите, допустим, вы просыпаетесь утром. Если солнце восходит, вы лежите еще, то тело начинает нагреваться. Оно нагревается злой энергией. Все воспалительные процессы от этого происходят. То есть надо встать раньше, чем солнце взошло. И тогда вы будете здоровы. Ну, то есть это в 6 утра надо вставать. Не позже. Понимаете? Стараться. И ложиться. То есть нужно 7 часов спать. Значит, надо ложиться... не позже 10, да? Там. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что кто хочет спать больше? Вы хотите? Вы хотите жить? Вы не хотите умирать, правда? Кто хочет спать больше? Тело. Оно говорит, будем спать, нифига. Мы устали, будем спать дальше. Это тело диктует это. Теперь, кто обжирается на ночь? Вы хотите обжираться на ночь? Нет. Тело хочет. Оно говорит, давай пожрем еще. Причем у тела есть свои запросы. Например, женщинам надо кормить гормональные функции. Какой пищей? Сладкой. Поэтому женщины на ночь сладенького хотят. А мужчины кормят как бы свою психику, она на них перенапряжена. Они кормят мясом там, тяжелой пищей, для того, чтобы психику прибить ее, расслабить. Он нажирается такой, пошел спать. Вот. Понимаете? Смешно. Вот мы так живем. Тело нас мучает. Оно хочет умереть. Оно все время делает не так, как надо. А человек, душа, должна победить тело. Она должна заставить тело жить правильно. Душа. Разум должен заставить правильно жить. И это делается с помощью противовеса. Вот, допустим, человек, мужчина с работы пришел уставший. Уже известно, что он будет делать. Он будет выпивать вечером, будет смотреть «Мертвые не потеют» и будет обжираться в это время. Все уже известно. Почему «Мертвые не потеют»? Чтобы были сильные эмоции. Надо, чтобы вот твое напряжение... Эффект такой, если ты видишь, как другие страдают, тебе легче. Вот это честно. Поэтому нужно какой-то дефектив такой, что-то такое, понимаете, чтобы, о, блин, и все, легче сразу стало. Ну, там всех поубивали, тебе легче. Главное, чтобы своих не убивали. Поэтому в фильме своих никогда не убивают. Там сейчас до того дошло, в фильмах вот сейчас, там просто в наглую, понимаете, человек выходит перед тобой, прямо в тебя, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, из автомата, ни одна пуля не попадает. Что свой. Это мы это в детстве в войнушку играли, в меня стреляют, я... Жив остался, понимаете? Так в эти фильмы. И люди смотрят, им нравится, что своих не убивают, самое главное. Ну вот так живут все. А что делать? Надо все заранее знать. Надо, муж приходит с работы, что надо делать? Надо понимать, что вода снимает напряжение. И лучше всего стоячее, поэтому в теплую ванну его положила. Сразу зашел, раз его за ручку, в теплую ванну. Потом холодное, да, в конце. Или сначала холодное, потом теплое, потом холодное. Или под душ хотя бы, если в ванну не хочет. Сначала горячий, холодный, потом, ну, то есть контрастный душ, менять температуру, чтобы его расслабило. Потом сразу после душа куда? За стол. Ну, чем кормить? Легкой пищей. Овощи тушеные, это легкая пища вечером, которая не напрягает, расслабляет человека. И овощи, которые растут над землей. Капусты разные, тушеные, свекла, кабачки, патиссоны, тыква. Лучше овощи, которые растут на земле, свекла, конечно, не очень. И это все расслабляет человека, он успокаивается такой. Если сильно физический труд, можно орехами покормить. Орехи тоже только дают спокойную такую энергию. Хлеб не надо давать, мясо не надо давать на ночь. Это тяжелая пища. Она разрушает здоровье в это время уже. Понятно? То есть изучайте, как правильно жить. И это дает возможность человеку быть бодрым, здоровым и счастливым. Надо понять, что делать то, что хочется, это неправильный вариант жизни. Есть люди, которые с помощью знания живут, это люди в благости. Есть люди, которые делают то, что им хочется, это люди в невежестве. А есть люди, которые, как бы, они... мотивируются только деньгами и развитием. И если развитие это полезно, они заставляют себя. Если нет, то они заставляют. Допустим, если человек узнает, что для развития полезно не есть на ночь, он не ест на ночь. Но не потому, что он хочет быть счастливым и здоровым, а потому что ему деньги нужны. Ему там сказали, допустим, что если поешь на ночь, концентрация с утра теряется, ты не сможешь работать нормально. И он как бы это использует. То есть люди в страсти, они мотивируются неправильными вещами. Они вроде бы хотят быть счастливыми, но не знают, что такое счастье. Итак, человек в невежестве – это определенный образ жизни, внутреннего мышления. То есть такой человек, он считает, что он крутой, понимаете? И ему нравится даже, что его желания руководят им. Не он контролирует себя, а его желание контролирует его. И он говорит, да наоборот, им надо расслабиться, отпустить мысли, что хочу, то и делаю, все нормально, живем один раз. Он так считает. Поэтому гуляй, пей, веселись. Знаете, это в невежественной жизни. Его чувство собственного достоинства, как работает, он настраивается на то, что «а все, классно у нас, гуляем». Ну и как бы не контролирует себя, а наоборот распускает свои чувства, свои желания и считает, что это круто вообще. Гоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Понимаете? То есть человек себя не контролирует. Это его понимание жизни. Что хочет, то и вытворяет. И результат какой? Тут мы согласны. Скажи, Серега. Есть и другой вариант, допустим. Пришла беда, да? Веды сравнивают чувства или желания с конями. Поэтому здесь тоже поется про коней, да? Мысли или желания человека — это как кони. Они несут человека. Есть два варианта. Или ты не приспориваешь их, как бы они пускай несутся, как хотят. Или второй вариант — надо найти способ их остановить. Судьба что делает? Она хватает человека за желание. Память, берет память и говорит, ты хочешь это. И человек, я хочу это, все, и он по его понесло. Понимаете? То есть так действует судьба, через желание, через память. Человек приковывается, он начинает. Я полюбил. И так далее. И бросает жену, детей, и все, до свидания. Ну то есть, еще поговорим, есть 6 врагов человека, которые разрушают у человека разум. Вот это влюбленность или вожделение – это первый враг человека. Ну, есть 6 всего. И в целом надо знать, что когда судьба надавила, и у тебя все, психик плавится, тебе тяжело, у тебя кони, вот эти твои мысли, они все тебя несут. В это время нужно понять, что надо свои чувства занять чем-то хорошим. Понимаете? Или на природу пойти, или служить людям, или в храм пойти молитвой. То есть надо найти какую-то энергию, которое твои чувства успокоит. Это так ты победишь судьбу. Чувства тебя куда катят? В ад. То есть они тебя разрушают. Ты хочешь бросить жену, там, уехать из страны там, непонятно куда. Хочешь бросить работу, все побросать, всех побросать и куда-то свалить. Так действует судьба. И думаешь, там будет лучше. Кто тебе сказал? Тебе на лбу написали, что ли, что там будет лучше? Вот, человек, его. И в это время нужно просто помолиться, нужно просто успокоить свои чувства. Коней надо напоить, понимаете, они жаждут, они скочат непонятно, бесятся, потому что, может, они им не хватает чего-то, понимаете. Надо их напоить, успокоить, и тогда ты можешь постоять немножко, подумать, как ты дальше жить. И когда ты подумаешь, ты опомнишься, и все будет хорошо. Понятно? Так примерно. То есть и сейчас мы песенку послушаем, как судьба действует. Судьба вот так действует. Пропадаю, Что делать теперь? Понятно? В обрыв не надо торопиться. Чуть-чуть постой на краю, подумай, надо тебе болеть от своей жены или нет, или от мужа, или с работы. Постой на краю, подумай, может быть, будет хуже. Напои чувства природой, добрыми людьми, Богом. Есть только три силы, которые наполняют чувство силой, противостоящей судьбе. Это сила природы, сила добрых людей и сила Бога. Это храм, святые места. Больше ничего не даст тебе успокоения в сердце. Сердце не успокоится, ничего не даст тебе спокойствия. Чувство собственного достоинства надо вернуть назад. Означает принять судьбу, означает трудно жить, тяжело, но спокойно. Есть два варианта всего. Первый вариант. Я в отчаянии. Кто-то виноват в моей судьбе. Я в отчаянии. Второй вариант. Мне тяжело, но спокойно. Вот тяжело, но спокойно означает правильное отношение к судьбе. В это время вы понимаете, сколько надо трудиться, чтобы исправить. Когда вам тяжело, спокойно, приходит знание. Сколько нужно чего, чтобы стало легче. Чувство, сердце уже чувствует объем работы. Понимаете? Но если ты чувствуешь, что несправедливость какая-то с тобой происходит, то ты проиграл этой судьбе свою битву. Итак, что делает судьба? Она берет чувство собственного достоинства, выводит из равновесия. Если ваше чувство собственного достоинства судьбу не окружает, разум не включается. Разум приходит в ваше сознание только когда чувство собственного достоинства принимает судьбу, то есть оно его обволакивает и говорит, все, что со мной происходит, это моя судьба. Не дядя Вася виноват, не мой муж, не тетя Мотя, не директор завода, а я принимаю свою судьбу. Они являются исполнителями. Вот, допустим, палач, он виноват в том, что он голову отрубает? Нет, он исполнитель. Есть судьба, она виновата. Ну, то есть, мой муж меня бросает. Он плохой. Я его ненавижу. Все, до свидания. Судьба выиграла, ты проиграл. Что происходит? Я что-то сделала в прошлом, не знаю, что-то плохое. Сейчас судьба меня наказывает. Я принимаю свою судьбу. Не то, что я согласна с тем, что муж уходит, я просто не считаю, что кто-то виноват сейчас. Ни муж не виноват, ни государство, ни люди. Я сама когда-то что-то не так сделала и сейчас получаю расплату в жизни. Надо принять судьбу, успокоиться. Если ты кого-то обвиняешь, до свидания. Ты никогда ее не победишь, потому что если он виноват, он пусть и побеждает. Это твоя судьба, через него действует. И ты можешь это узнать. Если ты побеждаешь судьбу, муж пытается уйти, как бы, а уйти не может. Он говорит, что-то ты меня держишь рядом, я от тебя ухожу и не могу уйти. Потому что нет санкций, нет основания. Человек судьбу побеждает, ты не можешь уйти. Потому что ты не имеешь права уже, все. Ты раньше имел право, сейчас нет. Все же хотят друг от друга свалить. Вот посмотрите, как вы часто думаете, блин, хочу уйти от мужа. Постоянно. Судьба не пускает, говорит, нельзя пока. Еще не время его убить. Ну, то есть, другими словами, человек сначала должен набрать силы природы. Вот что надо делать конкретно? Мне плохо. Что делать? Надо идти на природу и включить переключатель на пожелание всем счастья и на аскезу. Вот что надо делать. Иди, беги. Слушай лекцию, желай всем счастья. Общайся с старшими, общайся с природой. Беги до таких пор, пока в сердце не станет спокойно. Спокойно стало, значит, ты приняла судьбу все. Ты совсем согласна. Это значит, что скоро ты ее победишь. Если не приняла, победить невозможно. Если он продолжает виноват, в обида в сердце, неспокойство, обида, значит, беги дальше. Молись дальше. Что-то делай, с обидой не живи. Если обида в сердце, ты разрушаешь свою жизнь. Все. Выхода нет. Не надо коллеги иначе спрашивать. Может, он так, оп, и у меня все хорошо. Не получится. Олег Геннадьевич, когда конкретно муж вернется? Когда сердце успокоишь, тогда вернется. Нет ничего конкретного, все зависит от тебя. Так действует судьба всегда, это экзамен. Действуй. Не сиди дома. Не мечтай. Нужно побеждать судьбу. Добрые люди, приглашай, заботься о них, оторвись от себя. Я такая грешница, от меня муж уходит, я самая грешная, самая грешная. Перестань о себе думать, иди что-то сделай полезное. Я самая грешная. Не имеет значения. Иди сделай доброе дело, тебе станет легче. Оторвись от себя. Разок в интернете историю прочитала, вот такую мне очень понравилась. Один мужчина восточной национальности зашел в супермаркет купить себе продуктов. И он увидел, как одна бабушка купила кусочек хлеба, не булку, а кусочек, и положила и пошла. И он подошел к ней и говорит: «Бабушка, ты что так мало купила?» Ну, в шутку. Бабушка говорит: «Сынок, да я больше не съем, я уже старая, да и денежек нету». Бабушка: «Может, тебе больше купить?» Он говорит: «Да я не донесу». «Ну я донесу, раз я ей накупил корзину целую всю». Спрашивал, что ей хочется, она все, что ей нужно, купил ей. Она такая: «Ой, сынок, да не надо», такая. Говорил, он ей купил, несет ей корзину эту домой. Говорит: «А дети-то твои где? Чего они тебе не покупают?» «А они у меня в Москве в другом месте живут». «А чего они тебе не заботятся?» «Да они мне говорят, скорее бы ты сдохла, нам квартира достанется. А так занимаешь ее, живешь». Он такой ничего не сказал, как бы пришел домой, вытащил, в холодильник положил все продукты. Говорит: «Ну ты телефончик-то дай мне детей. Я им звонить не буду, я им смс-ку отправлю». Ну, она дала телефончик, он написал: «Не дождетесь, сами сдохнете вперед. Я каждый день буду ее кормить». Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, Бог подарит этому человеку счастье? Удачу в жизни или нет? Видите, как классно, что вы это понимаете. Ну, то есть, чего человеку не хватает в жизни? Просто смелости сделать доброе дело. Прошел бы мимо, не заметил бабушку, и счастья бы не получил. Понимаете? То есть, вот такие поступки, они очень сильно окрыляют человека, дают ему судьбу другую. Это надо просто знать. Что Бог радуется, он думает: «Блин, молодец, молодец, настоящий джигит!» И все, и он как бы сразу другая жизнь у джигита будет. Бог ему подскажет, куда идти потом, что делать, чтобы счастье в жизни было. Есть три типа веры. Люди в невежестве, которые на понтах, они верят в себя. Они вот считают, что если я смогу, значит все будет, не смогу, погибну. Ну, то есть они как бы верят в себя, в свои силы. Есть люди в страсти. Люди в страсти, они верят в удачу. Верят в деньги, в удачу. Деньги и удача — это одно и то же. Ну, они должны свалиться с неба откуда-то. Должны повести как-то. В удачу люди верят. И есть люди верить в Бога. Что значит верить в Бога? Не то, что Бог с неба деньги насыпет. Это тоже в страсти мышление такое. Люди в страсти иногда думают, что они верят в Бога. На самом деле они верят в деньги. Поэтому как Богу молятся? «Дай мне, Господи, денег, дай мне, Господи, денег». Молятся. То есть они Бога используют для того, чтобы тот дал деньги. То есть этот Бог — это такой жмот, он сидит и смотрит. Ему Господи, дай денег, ну дай. Он такой, блин, не дам. И надо больше молиться, чтобы он задолбал уже. На тебе денег. Понимаете? Смешно же, правда? Ну, то есть, это неправильное мышление просто. И человек, вот страсти, когда он верит в будущее, у него счастье перемещается в будущее. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. А сейчас пока мучаюсь. Вместо того, чтобы принять судьбу, человек постоянно счастье свое переносит в будущее. Закончил институт. Вот поступлю на работу, тогда буду счастливым. А сейчас мучаюсь. Поступил в институт, поступил на работу. Вот хорошую должность займу, тогда буду счастливым. А сейчас мучаюсь пока. Хорошо. Занял хорошую должность. Вот возьму ипотеку, и тогда буду счастливым. Это уже 20 лет. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Смучаюсь. И все, раз, помер. Не выплатил. Или выплатил уже старость. Понимаете, смешно? Это называется жизнь в страсти. Человек, когда бежит в трамвае, он просто видит счастье в будущем, поэтому копится напряжение постоянно. Человек в страсти, он сначала верит в будущее, сильно верит в удачу, поэтому очень вдохновлен в молодости. Так песня «Четырех мушкетеров» исполняет один и тот же человек. Сначала и потом. То есть четыре стадии, пять стадий проходит человек в страсти. Первая стадия – это вера в будущее, энтузиазм. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – вторая стадия – тяжелый труд. Упахиваемся. Ну, для будущего надо поработать. Вот. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. И пятая – или ты меняешь на благостную жизнь, или в невежество уходишь. Все. У тебя два варианта – или деградация, или меняй свой образ жизни. Итак, первая стадия исполняет Д'Артаньяна. Из четырех мушкетеров. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая, перьями нашлепал, судьбе не расшепнем, мерси и боку. Ну, то есть, наслаждаемся жизнью, удачу ждем. Да? Первая стадия, да, у страстных людей. Теперь четвертая стадия. Тот же самый Д'Артаньян 40 лет спустя.
Сколько дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о! Притормози. И отвези меня туда. О-о-о! Где будут рады мне всегда.
Понятно? Система. Где-то между третьей и четвертой стадией у всех разваливаются семьи. Когда начинается усталость, человек говорит, я устаю на работе. Он приходит домой, я устаю что-то. Это первая ласточка, скоро он от тебя свалит. Потому что люди в страсти, они думают, что надо просто все поменять. Ну, то есть, если я здесь устаю, мне плохо, значит, с какой-то другой тёлкой будет лучше. Понимаете, он просто всех бросает, и как бы яблочко на тарелочке надоело, мне жена, пойду к девочке. Ну, то есть, это жизнь страсти, понимаете? Человек устает, они упахиваются вместе, устают, и потом кто-то не выдерживает, плохой период наступает, или он сваливает, или она сваливает, и начни сначала! Понимаете, и понеслась заново всё. Ну так люди страсть живут. Но когда человек бросает близкого человека, Бог ему дает по шапке. Понимаете? То есть он получает тяжелую судьбу потом в следующих отношениях. Как это у мужчины и женщины бывает, я вам расскажу, если хотите. У человека, когда женщина бросает, женщина это является, она является источником любви. На самом деле, как это создается отношение? У женщины есть два типа красоты. Один внешний, он привлекает мужчину, и мужчина хочет секса, то есть он хочет наслаждаться женским телом. И есть внутренний источник красоты, идет из сердца. Этот источник красоты включает Бог. Когда женщина достойна жить с кем-то. То есть она удовлетворяет Бога своей жизнью, она всех любит, о всех заботится, и включатель включается, у нее сердце начинает идти особый вид энергии такой, красота такая, теплота такая от женщины идет. И какой-то мужчина, он, когда видит эту энергию, он один думает, надо жить с таким человеком, от нее исходит спокойствие, уют, теплота, все, женюсь, хочет взять ответственность за нее. И ухаживает, заботится о ней, ведет себя благородно. Не пытается загрести ее в постели, благородно себя ведет. Если женщина бросает мужа, Бог вот этот внутренний источник любви выключает. Сердце холод. Она сама даже может почувствовать. Она встречает человека, набросила мужа, встречает кого-то. А вот тепла нету из сердца. Человек хороший, все, можно выйти замуж. Но он замуж не берет. Он говорит, давай жить будем. Без росписи. Просто я буду наслаждаться твоим телом, потом тебя вышвырну из своей жизни, когда ты мне надоешь. Детей тебе не дам, и ничего хорошего тебе не сделаю в жизни. Просто буду маячить перед твоими глазами, делать вид, что я тебя люблю. Вот и все. Это результат бросания близкого человека. То есть сердце холодное, закрытое, и получи фашист-гранату, как говорится. Что у мужчины происходит? Мужчина не является источником любви. Вот он бросил жену. Почему? Потому что он не знает, как правильно, он не понимает, что счастье это не потому, что надо телку сменить, и тогда любовь будет, кровь-морковь. Вот. Он так думает, но он не понимает, что счастье это когда ты правильно живешь. Привязанность к человеку должна поменяться на чистоту в отношениях, на глубину. И тогда будет светлое чувство, оно на всю жизнь будет, останется, и будет счастлив с этим человеком. Итак, мужчина бросает жену, и у него в сердце возникает сильный жар. Он хочет нового счастья, с Новым годом, с новым счастьем. То есть, и он такой бросает жену, и вопреки лекциям Олега Геннадьевича Толсунова, как он думает, хотя в лекциях об этом говорится, он встречает себе кого? Светлую, сильную, красивую любовь. Понимаете, у него кровь-морковь завязывается роман. Какой роман? То есть он втрюхивается, вектор любви сильно перетягивается. Если он угнетал жену, как бы она униженная была, то тут тетка его начинает крутить, вертеть им. И он перед ней. Ну, естественно, он теряет себя в отношениях. И дальше что? Она ему пинка под зад и бросает его. И он как жажду средь мрачных равнин. Вот он, понимаете, несчастный такой становится. И всю жизнь вспоминает от них. Что тебя заставило предать мелодию любви? Понятно? Ну, то есть Бог так дает по шее. Бросил жену, получи по шее. Сначала сильная привязанность к человеку, роман. То есть мужчину Бог не наказывает одиночеством, он наказывает его другой женщиной. Поэтому женщине трудно найти себе нового. Она бросила, допустим, что с женщиной происходит? Она одна остается надолго. И она ищет, ко мне вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит какой-то... Праздной суете, непостоянные не те. Друг не ходит к ней. Вообще-то надо замуж выходить, друг не ходит. Ну, то есть бросила мужа, и даже друг теперь к ней уже не ходит. Никто не ходит. Никто не хочет ее брать замуж. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, когда замуж? Уже не могу. Я говорю, мужика бросила? Ну, бросила. Жестоко бросила? Ну, жестоко бросила. Раскаялась, не знаю. Я говорю, ну, вот смотрите, говорю, если вы не раскаялись, значит, в следующий раз будет то же самое. Я говорю, у Бога мужиков завались, на всех хватит, в том числе неженатых. Ну, говорю, они у него все родные, лапочки. Ну, не даст он вам мужичка, чтобы бросать его, понимаете, не даст. Будете одна жить. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, то есть, если ты не уважаешь законы Бога, тебе не понравился, вышвырнуло из своей жизни, понравилось, осталось, значит, тогда будешь наказана одиночеством и будешь жить одна. А если не хочешь жить одна, тогда ты прими. Некоторые говорят, а как раскаяться? Я сказала Богу, я виноватая. Я раскаялась или нет? Нет. В следующий раз опять будешь виноватая. Нужно осознать, что это не вариант так жить вообще. Вот если ты осознала, ты уже поняла, с помощью добрых дел, с помощью молитвы, вот поняла, что бросать нельзя. И уже решила, бросать не буду, кого бы мне Бог не дал. Тогда сразу получишь следующего мужичка. Экспериментального. Вот, посмотрим, что получится. И? А ты вот этого получил. Значит, будет кризис. Ну все, значит, нормально. Пережили? Живите дальше. Все хорошо. Ну, то есть будут кризисы, как бы, и ты сохранила молитвенность, как бы, и все, Бог сохранит для семьи. Это другой уже вопрос. Все нормально. Не то, что Олег Геннадьевич такой злой, он как бы запретил Богу сохранять семью, если мужик бросил. Такого не бывает, понимаете? Ну, Бог не злой. Если вы молились, старались, мужик исправился, раскаялся в том, что было. Ну, живи дальше нормально, что, молодец. Все нормально. Но без Бога жизни не будет нормально. Все равно нужно понять, что может и своя судьба плохо сработает, не только чужая. Итак, мы с вами изучаем чувство собственного достоинства. Оно может улетать в разные стороны. Давайте изучим. Когда чувство собственного достоинства уходит вниз, называется унижение. Человек начинает чувствовать, что он несправедливо себя ведут по отношению к нему. И он постоянно думает о справедливости к себе, да? Он такой несчастный, униженный, все козлы, я хороший. Вот. Этот человек будет счастлив? Нет. Почему? Потому что он не понимает, почему так произошло. Он просто думает о том, что его не уважают. А надо думать о том, почему ты находишься в этих отношениях. Ведь ты как бы можешь и выйти из них. Вот мы, допустим, идем в Ганге с женой купаться в Святой реке. И по дороге повздорили с ней. Идем такие, как бы, не разговариваем друг с другом. И кругом красота такая, там поле такое красивое, птицы поют. И мы видим два мангуста, такие красивые зверьки, такие длинные, вот такие хвосты у них, и они вот такие. Муж с женой бегают друг за друга и фыркают друг на друга, такие по, ну, по кругу вот так вот. Вот так красиво они бегают. И вот так вот, друг за другом. Я говорю, смотри, говорю, кругом поле, можно бегать куда хочешь. А они ничего не видят, вот друг за другом только бегают и все. Я говорю, так же мы с тобой тоже. Ничего не видим, идем по полю, к Ганге, красота кругом, а мы ссоримся. И она заулыбалась. Понимаете, о чем я говорю или нет? Люди замыкаются друг на друге. Они только видят, что их унижают, и больше ничего не видят. Это означает эгоистическая позиция. Ты просто перестань думать о том, что ты униженный. Иди кому-то что-то хорошее сделай. Иди пробежись на природе. Иди зарядочку сделай в спортзал. Иди что-то делай. Хорошее, радуйся всем. Оторвись от этой ситуации. Наполнишься, простишь человеку. Когда человек становится достойным, вот достойного человека можно унизить. А гордый человек может общаться с достойным человеком? Нет, ему придется стать нормальным. Если кто-то подходит, я тебе сказал, я говорю, ну хорошо, хорошо. И он меня никак не склонит, понимаете, не унизит, потому что я не собираюсь перед ним просто унижаться. И все. А если я унизился, это мои проблемы. Это значит, что я к чему-то привязан. Вот почему человек унижается? Это значит, что мне от него что-то надо. Так ты поставь свое чувство собственного достоинства выше того, что тебе надо. Не унижайся ни перед кем. Живи на светлой стороне. Не надо. Понимаете? Дяденька, дайте кусочек хлеба. Поставь себя выше этого всего. И тогда никто тебя не сможет унизить. Унижает человека привязанность, а не другой человек. Если ты чего-то хочешь от кого-то, значит, эти могут воспользоваться и унизить тебя. Допустим, ты боишься потерять работу. Знаете, что если ты унизился, вот тогда ты работу и потеряешь. Или себя на работе потеряешь. Например, тебя будут оставлять на сверхурочные, платить тебе меньше зарплату или вообще не платить. Тебя просто будут насиловать там на этой работе, а ты будешь работать дальше и дальше и дальше. Почему? Ты же боишься потерять работу. Ты себя боишься потерять. Потому что если ты будешь самодостаточным, то ты никогда не потеряешь работу. Ты всем будешь там нравиться, ты будешь уважаемым человеком. Но судьба будет тебя испытывать. Еще очень важно понять, защищенная позиция или нет. Вот, допустим, девушка молодая, она одна. Часто бывает так, что девушка молодая, она не знает, что она имеет незащищенную позицию внутреннюю. А девушка всегда ищет прибежище. Вот она пришла на работу, она воспринимает работу как свое прибежище. И начинает верить в работу, там, начальнику служит, всем там вот, всем как своей семье, понимаете, там себя ведет. Ну, ее начинают эксплуатировать, там, на сверхурочно оставлять. Она работает больше всех, зарплату ей мало платит. И она, что с ней происходит? Она сгорает там и в ужасе убегает с этой работы, хотя ей там все нравилось. Кроме отношений к себе. Почему так произошло? Потому что она не защищена. Вот, допустим, женщина замужем, она работает, но думает при этом о детях, о муже. И муж, начальник говорит, останься, поработай еще. Она говорит, нет, у меня дети, семья. Он говорит, я тебя уволю тогда. Она говорит, ну как считать нужно. И пошла. И он ее не уволит. Потому что она не сломалась. Понимаете, она язык перед ним не высунула. А если она такая, ой, уволите, ну ладно, я поработаю. Она потеряла себя, это и есть унижение. Почему? Потому что она путает мужа с начальником. Она предалась начальнику, а начальник это эксплуататор, это не муж. Он из нее сосет кровь просто и все. То есть надо от него держаться подальше. И женщина, она не обязана работать на одной и той же работе. Если мужчина бросает работу, это грех. А женщина, ничего страшного. Эту бросила, на другую пошла, ничего страшного. Понимаете? Главное сохранить себя, поэтому женщина должна настраиваться на личную жизнь. Допустим, мужа нет, женщина не защищена. Она защищена своим пониманием вещей. Ее психика как река. Или она течет в работу и думает только о ней. Или личную жизнь. Вот о чем ты думаешь? Если думаешь о личной жизни, тогда начальник тебя не сломает. А если ты думаешь о работе, о самом своем развитии, о деньгах, о квартире, жадность фраера сгубила, значит, тогда с тобой будут делать, что хочешь. И ты не будешь ни красивая, ни самодостаточная, ни счастливая, ни успешная на работе. Потому что униженный человек не может быть успешным и красивым. Он несчастный и замученный. Понятно? Теперь дальше поехали. Депрессия, да? Что такое депрессия? Это всегда одно и то же. Это значит, что человек поверил не в то, что надо. Учитесь верить в Бога. Учитесь верить в природу, добрых людей, в Бога. Самая высшая вера – это вера в Бога. Но не у всех сразу получается. Некоторые начинают с природы. Начинают на природе как-то там бегать, зарядку делать. И это уже хорошо. Человек как бы радуется природе, не боится ее. Это уже означает, что человек движется вперед, он побеждает судьбу. У него хорошее настроение, такая сильная позиция внутренняя. Но если человек привязан к работе, к своим деньгам, к ипотеке, там еще что-то, эта привязанность сжигает его. Допустим, человек должен уплачивать ипотеку, чувствует, устал уже. И он думает об ипотеке постоянно. Не надо думать об ипотеке, живи на светлой стороне. Тебя никто не заставляет думать об ипотеке. Ну, допустим, ты не выплачиваешь. Пусть они там думают, в банке. Тебя сразу же в тюрьму не посадят, правильно? Желай всем счастья, радуйся жизни. Начал думать, бояться, все, ты себя теряешь. Ты становишься некрасивым, несчастным, замученным. теряешь себя, становишься разрушителем своей судьбы. Депрессия означает не ту цель выбрал в жизни. Выбирай правильную цель. Наполненный Богом, наполненный природой человек. Все, значит, он будет успешным. Тебя увидят на работе, тебя поймут, примут, оценят, если ты самодостаточен, наполнен. Прими свою судьбу, прими ипотеку. Олег Геннадьевич, я уже взяла ипотеку, что делать? Принять ипотеку в свою жизнь. Не бояться. Взяла, ничего страшного, живи дальше. Желай всем счастья, живи правильно, учись жить. Теперь правильно жить с ипотекой. Жила без ипотеки, теперь живи с ипотекой. Но если не взяла, ипотеку еще не взяла, не бери. Козленочком станешь. А точнее козлом. Понимаете, да? Самое лучшее в этом мире это свобода, мои хорошие, свобода, запомните. Когда человек берет ипотеку, он квартиру получает, а теряет что? Свободу. А свобода, когда в маленькой квартире свобода. Хочу работаю, хочу не работаю. Потому что иногда бывают в жизни такие периоды, когда ты не можешь работать, у тебя нет сил. Забирает Бог силы. И в это время, если нет ипотеки, можешь не работать какое-то время. Ну поживи скромненько, отдохни. И классно же. Понимаете? А если ипотека, ты уже не можешь не работать. Тебе придется работать по-любому. Вот это примерно об этом. Ну, как бы ипотека, прими ипотеку, живи дальше с ипотекой, ничего страшного. Иногда хороший период тоже ломает человека. Когда человек верит в удачу, то эта вера, она ослепляет его. Понимаете, это очень опасное чувство. Когда человек чувствует, что, блин, все в жизни хорошо. Вот Олег Геннадьевич что-то говорит, говорит, а у меня так хорошо всю жизнь. Так классно. Такому человеку привет от Олега Геннадьевича. Это значит, что надо встрепенуться. Судьба всегда ловит человека именно в этом расслабленном, таком вальяжном состоянии. Люди, когда верят в удачу, они очень сильно придают большое значение добрым знакам, да? Вот, допустим, что такое добрые знаки? Они есть, есть в жизни. Они предвестники хорошей судьбы, а злые знаки – предвестники плохой судьбы. Ну, допустим, вам нравится, допустим, синий цвет. И вы, допустим, ну, решили поехать к любимому человеку. Выходите на улицу, вечер, поезд как бы поздний, ночной. И вы видите, что провода покрыты синим инеем. Ваш любимый цвет. Смотрите на Луну, она синего цвета прямо. Синего цвета. И небо темно-синее. И вы подходите к поезду, блин, он синего цвета. Капец просто. Понимаете, и вы такие, вау! И крыша уже поехала. Это очень опасное состояние. Это значит, что могут быть какие-то проблемы. Успокойся, приди в себя. Если ты видишь, что ты покупаешь дом, блин, классный дом, дешево, денег хватает, надо быстрее покупать, а то кто-то другой купит. Успокойся, иначе все будет плохо. То, что с тобой сейчас происходит, это нехороший знак судьбы. Если ты не можешь успокоиться, вот ты не можешь сел молиться, и у тебя спокойствие в сердце не пришло. Этот дом покупать не надо, потому что там находится засада. Ты потом, ты даже не знаешь, почему и как. Судьба потом тебе покажет. Если ты выходишь замуж, блин, классный телок, быстрее. Успокойся, помолись. Если не можешь успокоиться, тебя как бы тянет, сердце рвет наизнанку, значит, там засада. Если ты помолился, успокоился, все спокойно. Ты что, замуж выходишь? Ну да. Значит, все хорошо. Если ты замуж выходишь, значит, все плохо. Я разок одну женщину лечил от сахарного диабета. Я подобрал ей лекарство, и у ней вообще сахар не поднимается. Она, короче, весь инсулин отменила, сахар не поднимается, она прибегает ко мне. Олег Геннадьевич! Я говорю, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь.
Нет, вы мне помогли, нет!
Я говорю, успокойтесь, вы разрушаете свою судьбу. Вообще не слышит меня. Через 2 дня она лекарство пьет, сахар не снижается. Все. Лечение коту под хвост. Она все свое благочестие истратила просто этой телячьей радостью, понимаете? Итак, учитесь принимать также и счастье. Спокойно успокаиваться на фоне счастья. Учитесь это делать. Иначе судьба вас защучит. Плохие события в жизни происходят в результате плохих поступков. Человек должен также это понимать и знать, и не удивляться, когда плохой поступок совершаешь, не удивляться, что тебя прищучило. Все, мы на связи, да? Сейчас еще одну песенку, и потом желать всем счастья. Так. Вот, допустим, вы совершили какой-то плохой поступок. Начните раскаиваться, начните молитву, иначе будет жесть. Если за кадык схватит судьба. Так мы с вами вчера пробовали повторять «Я желаю всем счастья». У кого спокойствие появилось в сердце во время повторения? Это значит, что вы идете вперед, побеждаете, наполнились силой, и ваше чувство собственного достоинства встало на место. Теперь можно нормально жить. Сегодня опять пропало спокойствие или осталось? Осталось? У кого осталось, поднимите руку. Ну, классно. Значит, вы правильно слушали. Кто из вас хотел спать? Вот я желаю всем счастья, вы говорите, повело вас. Ну, не бойтесь, кто хотел спать? Значит, плохо слушали. Запомните, разум не включается, человек погружается в сердце, а там в судьбе трясина. И сразу, все. Вот. Нужно сильнее слушать и повторять, как они, чтобы не спать. То есть включить свое слушание, включить надо. Кто из вас плакать захотел, как бы... Это значит, что вы плохо отдавали. Если плакать, вы, энергия в вас скопилась, как бы, и вы... Вот, надо отдавать, перестать думать о себе, отдавать счастье. Не надо, чтобы оно в вас скапливалось. Сердце должно быть силой и спокойствием сохраняться. Итак, я приветствую всех, кто у нас... Вчера 900 человек было на вот этом пожелании всем счастья со всего мира. Подключиться? Это Инстаграм. Да. То есть надо просто зарегистрироваться в Инстаграм, там в мою группу зайти и вперед. Каждый день, когда я читаю лекции, в это время вы можете сесть и пожелать всем счастья. Это очень мощный способ побеждать судьбу. Вас реально будет включать, потому что это же энергия, огромное количество людей сейчас в зале сидит. И эти все люди, которые сейчас онлайн, они все будут чувствовать эту энергию. Это классно. 7 минут в день, и ты чувствуешь себя сильным. Так, все сели прямо. Учитесь слушать и память свою соединять с Богом. Если у вас сердце тяжесть, кто-то виноват в твоей жизни, надо очень сильно настроиться на тех, кто молится, и тяжесть пройдет. Вы перестанете считать кого-то виновным в вашей судьбе. Вы станете победителем, властелином своей судьбы. Не рабом, а властелином. Это с помощью памяти о Боге происходит.